8:05. Доброе утро. Это наш утренний разворот. Сегодня в четверг, 14 декабря. Ольга Бычкова, Алексей Нарышкин.
Доброе утро.
Итак, что мы делаем в нашем сегодняшнем утреннем развороте? Например, в ближайший наш эфирный час в прямом эфире «Эхо Москвы». Во-первых, мы читаем свежую прессу с Львом Гулько. Лёва, доброе утро тебе.
Доброе утро. Привет.
Мы говорим о связи, мы говорим о спортивных, экономических и автомобильных новостях. В конце часа погода и, конечно, новости в этом часе каждые 15 минут. Не забывайте о наших средствах связи. СМС-портал +7 985 970 45 45. В Твиттере аккаунт под названием «Вызван». Ну и еще, конечно, как обычно, есть у нас трансляции, потому что это же радио, то есть его можно смотреть. Поэтому в сетевизоре на сайте «Эхо Москвы» найдете его, и в YouTube найдете аккаунт «Эхо Москвы», где тоже нас видно, и там же еще можно принять участие в ютубовском чате. Короче говоря, не упустите ни одной из этих возможностей.
Простите, как вас представить?
Реклама. Свой бизнес всегда требует вложений. Вот и ищешь, на чем сэкономить и как сократить расходы. А кто это сделает, если не я?
Сбербанк. С пакетом услуг расчетно-кассового обслуживания для малого бизнеса «Легкий старт» открытие ведения счета – 0 рублей. Платежи внутри Сбербанка – тоже 0. Оформите заявку на «Сбербанк Старт». Подробнее в условиях подключения пакета «Легкий старт», тарифах и ограничениях на sberbank.ru. Некоторые сервисы являются платными. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России 1481 от 11 августа 2015 года.
Первый снег всегда выпадает неожиданно. Однажды утром дорожки в саду становятся белыми. В этот момент вы поздравляете себя с приобретением снегоотбрасывателя. Или сожалеете, что не купили его. Снегоотбрасыватели «Хускварна». Кувалда.ру. Территория мужского шоппинга. ООО «Энтузиаст С». Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Дни Дальнего Востока в Москве. Впервые в столице масштабная выставка достижений самого восточного региона России. Виртуальные путешествия, реальные инвестиции, ярмарка вакансий. И прямо на выставке можно забрать свой дальневосточный гектар. Открывать будущее, удивлять настоящим. С 14 по 16 декабря. Экспоцентр «Павильон 8». При поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвосток развития и правительство Москвы. 6+.
Простатит? Аденома? Сложности в интимной жизни? Миллионы мужчин молчат о том, о чем мы открыто поговорим в рубрике «Мужское здоровье» с кандидатом медицинских наук Александром Васильевичем Максимовым. Не пропустите! Сегодня утром.
Реклама на «Эхе». Правильное решение.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Пресса с доставкой на дом.
8:08, обзор прессы. Лев Гулько в нашей студии. Привет еще раз.
Привет еще раз. Давайте традиционно начнем с верхней пачки. С верхней газеты, которая...
Сейчас,
балетная еще там же. Нет, с верхней газеты, которая лежит в этой большой пачке.
32 фунта.
32, да. По ДД по всей сцене практически. Хорошо. Московский комсомолец лежит сверху. Ат и рай матросской тишины. В легендарном изоляторе правозащитники обнаружили 5-звездочные номера для богатых.
Это очень смешно. Это Ева Меркель. Качева и СВНК,
да. Качева, там каждый, там есть там по камерам, так сказать, вот Алексей в курсе уже этой публики.
Я у нас в новостях вчера слышал.
Да. А вот это все, так сказать, сегодня есть вот в газете. Московский комсомолец.
Нет, это потрясающе, да, на самом деле. Оказывается, места лишения свободы, они могут быть похожи не на какие-то, не знаю, адские уголки, а на действительно достойные, может быть, даже слишком достойные апартаменты.
Уважение к Еве Меркачевой, в общем, это было известно.
Да, это правда было известно. Это было известно.
Да. Так, у кого много денег, хорошо, а я для себя
у кого много
Америку.
Денег, тот хорошо сидит.
Нет, я тебе даже больше скажу, это не вчера появилось. И даже вчера, не позавчера.
Это просто Ева Меркачева дошла.
Нет, ну вчера, просто надо рассказать, что Ева Меркачева может туда пройти и посмотреть.
Ева Меркачева наверняка тоже хорошо осведомлена, что там происходит, но МК вот об этом написал в первый раз.
Первый раз. А можешь сказать, что там в этих супер номерах, супер люксах?
Хочешь погасить?
Нет, мне просто кажется, у нас люди, в принципе, на свободе живут в гораздо худших условиях, чем
ой, ну давай
там,
сейчас. Ага.
Да, 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 вот сейчас так, буду вот это вот именно.
В корпусе номер 2 вообще ведутся плановые ремонтные работы, особенно кипят они на пятом этаже, на полу в длинном, похожем на больничный коридор, светлая дешевая плитка, новенькие двери, некоторых камер будто зазывно открыты, ждут новых постояльцев внутри, чистота и красота, некоторые номера заселены, но и в них есть свободные места. Камера 274, 4 кровати, заключенных 3, новенькие толстые матрасы, подушки, на которых удобно спать, ЖК, телевизор, большой холодильник, везде развешаны красивые полотенца, яркая дверь в туалет, такая не у каждого из нас дома, ватер-клозет совмещен с душем, в камере пахнет свежестью и апельсинами, лепота. Ну, например.
Супер.
Ну, то есть, 4 кровати, холодильник туда и отдельный туалет, да. Это, конечно,
хостел,
это 5 звезд,
хостел,
конечно.
Хостел.
Это супер.
Нет, есть, да, конечно, и вы и покруче.
Это, конечно, гигантское.
Может, где-нибудь в Салехарде это 5 звезд, вполне, конечно.
Нет, не надо сейчас вот так вот слетать.
В Ижевске.
Ижевск,
Ижевск
тем
тоже,
более,
тем
да,
более.
Конечно.
Куда, куда? В Уфе? Не знаю.
Нет, нет, тем более в Уфе.
Нет, да, просто если сравнивать вот с этими отрицательными величинами, которые, о которых мы привыкли читать в, про российские тюрьмы и СИЗО, то, конечно, это рай вообще 5 звезд. 55 звезд.
Все в сравнении.
Да.
Это международные стандарты, европейские.
Не знаю, не был.
Отбывание наказания,
не знаю, не
и содержание в предварительном заключении.
Ну, ты там расскажешь потом, да, да, сознанием дела.
Я не знаю.
Конечно. Ты, главное, не забудь спросить.
А вообще, между прочим, предлагали же какие-то частные тюрьмы делать, я не знаю. Проект этот осуществляется, не осуществляется?
По-моему, нет.
За деньги?
По-моему, нет.
А, нет, да, пока. Ну, пока, наверное.
И у нас есть ЧВК, правда, никто это не признает. У нас будет ЧТК, частная тюремная компания.
Ну, тоже неплохо. Почему нет, если у человека есть деньги? А дальше вот большая публикация «Черный рынок желтого такси», как таксисты дуют пассажиров и как этого избежать.
Тоже МК, да?
Советы экспертов, да, тоже МК. И есть отдельно тут такая колоночка. Пассажиры-таксисты, подоплек конфликта. Их, собственно, взаимоотношения, как, кому, чего, кто относится. А доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ Александр Викель. Вот он в этом деле разбирается. А феномен взаимодействия таксиста и пассажира очень отличается от взаимодействия человека с любым другим представителем обслуживающего персонала. А по той простой причине, что во взаимодействии А достаточно длительное это, а в отличие от общения с официантами, кассирами или продавцами, и Б протекает в замкнутом изолированном пространстве. Вот в паре пассажир-водитель более высоким статусом обладает первый. И автор сталкивался с исследованием Лондонской школы экономики и может подтвердить, что во всем мире статистика одинаковая. Таксисты входят в топ-10 самых непрестижных в обществе профессий. Хуже только охранник, уборщик и дворник. Но таксисты попали, простите, в список непрестижных профессий не просто так. Очень часто среди них встречаются не слишком профессиональные водители-гастарбайтеры, и им с психологической точки зрения еще тяжелее, чем москвичам, например. Приезжие испытывают двойной стресс. Ты не только таксист, ты еще и понаехавший. Ну, естественно, требования, которые мы предъявляем к таксистам, основываются на нашем представлении о сервисе. А вот такая история.
Угу.
Черный рынок желтого такси. Я, кстати, пробовал тут в машине, да, уехать с той стороны, там стоят желтые такси, так, редком. Чуть дальше.
Для них кармашки специально есть, да,
ага.
Очень удобно.
Ага. Сколько, спрашиваю?
Ну, Лёва обижена, ага.
Кутузовский проспект, сколько? Площадь Победы. 500.
То
я
есть,
говорю,
типа, тут
до свидания.
Километра
и у них
два.
У всех...
О, Лёва,
у всех
вызывает сейчас вот такси?
Не, секунду, образом. Я просто уже хотел подъехать. Мне надо было срочно. Вот 500 и все 5 машин, которые там, да, стояли, все 500. Ну, ждите дальше,
это,
стойте.
Это сговор.
Так и стоят целый день. А смысл какой?
А если бы ты спешил, поехал бы за 500. Нет, а зачем тебе мало
нет, смысл
этих сервисов удобных?
Сервис не всегда удобный.
Ну, ладно.
Ну, как?
Ну, вот ну, очень что? Просто.
200 рублей.
Я вообще не помню, когда
противник. Нет, 200 рублей, это понятно, даже 150. Ну, да. Во-первых, его надо ждать.
А мне надо. Ты просто не знаешь приложение, мы тебе подскажем.
Не надо, я все знаю.
Его
прекрасно.
Надо ждать типа 3 минуты. 25
приложений.
3 минуты. Лев, 3 минуты?
Ладно. Нет, не всегда.
Ну, короче говоря, мы
тебя вызовем. Все, поедешь домой?
У нас новости, у нас тут сидит Марина Старостина. Ну.
Москве 8:15. Банк России потребовал от Промсвязьбанк увеличить резервы примерно на 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на информированные источники. Совладелец банка Дмитрий Ананев уточнил, что размер претензии является предметом диалога. Эксперты же отмечают, что 100 миллиардов – это слишком большая сумма для Промсвязьбанка. Летом эта кредитная организация была упомянута в письме для клиентов аналитика «Альфа-Капитал» Сергея Гаврилова, писавшего о банках, который находится в наиболее сложном положении. Кремль не вводил никаких ограничений для иностранных журналистов. На пресс-конференции Владимира Путина все, кто подал заявку и кто в ладах с российским законом, смогут на ней работать, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Москве не руководствуется личным отношением при допуске иностранных СМИ на мероприятия. Соединенные Штаты обещают обнародовать данные о дестабилизирующих действиях Ирана на Ближнем Востоке и за пределами региона. О том, что Тегеран нарушает международные обязательства, расскажет постпресс США Априон Ники Хейли. В октябре Дональд Трамп обнародовал новую стратегию в отношении Ирана. Он распорядился ввести санкции против корпуса стражи исламской революции. Президент США также раскритиковал подписанный 2 года назад совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Официальный курс доллара на сегодня 59 рублей 14 копеек, евро 69 рублей 47 копеек, и о погоде в столице -2 градуса сейчас. Днем обещают около нуля и снег. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Спорткурьер.
Да, Константин Похмелов уже с нами. Доброе утро тебе.
Здравствуйте, друзья.
Начинаем.
Можно начать, например, с хоккея, потому что стартовал Кубок Первого канала, второй и заключительный в нынешнем сезоне этап Еврохоккей-тура. Сегодня наша команда проведет свой первый матч против сборной Швеции. Ну, а накануне было сыграно 2 матча. В Москве канадцы играли с командой Южной Кореи и, откровенно говоря, не без труда победили со счетом 4-2. В другом матче сборная команды Чехии и Финляндии играли в Праге. Это был вынесенный матч турнира. Чехи уступали 0-2, но в итоге одержали победу в овертайме со счетом 3-2. Что же касается российской команды, то главный тренер ее Олег Знарок заявил, что тот состав, который будет выступать на Кубке Первого канала, на 90% похож на тот, который поедет на Олимпийские игры в Пхенчхан. Еще проверяем 3-4 человек. В Норвегии в составе олимпийской сборной, цитирует наставник национальной команды Федерации хоккея России. В этой связи стоит обратить внимание лишь на то, что из 26 хоккеистов, заявленных на Кубок Первого канала, 24 представляют всего 2 клуба. Это питерский СКА и столичный ЦСКА. 14 армейцев Санкт-Петербурга в составе сборной команды и 10 хоккеистов московского ЦСКА. Представляете?
А в чем проблема?
Нет, проблемы нет ни в чем. Наоборот, хорошо, что хоккеисты, сыгранные в своих клубах, имеют опыт взаимодействия и так далее. Просто, достаточно странно, да, когда сборная собирается всего из 2 клубов. Понятно, что
нет достойных в других игроков в регионах.
Нет, это говорит о том, что просто в нашем национальном чемпионате и же в континентальной хоккейной лиге есть 2 команды, которые обладают самым сильным набором хоккеистов, а все остальные там сбоку припеку. Тебе интересно было бы смотреть такой чемпионат? Ну, впрочем, ты его и так не смотришь. Но, тем не менее, интересно смотреть турнир, в котором каждая команда имеет шанс на победу. Ну, а когда вот такая ситуация, то, на мой взгляд, надо что-то пересматривать в нашем хоккейном хозяйстве. И нужно назвать, наверное, фамилию или 2 хоккеистов, которые не принадлежат ни армейцам одним, ни армейцам другим. Это вратарь Василий Кошечкин из Магнитогорского «Металлурга» и защитник «Локомотива» Ярославского Илья Любушкин. Вот им двоим посчастливилось сыграть в этой армейской сборной, не побоюсь этого слова. Сегодня наши играют со шведами, так что смотрите, надеюсь, будет интересно. Гандболистки сборной России не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира. В матче 1/4 финала вчера поздно вечером подопечные Евгения Трефилова проиграли команде Норвегии со счетом 17-34. Разгром был настоящий. И тренер после игры сказал, что приносит извинения тем людям, которые болели душой за команду. Сборная России выдала самую неблестящую игру. Вопрос, не собирается ли Евгений Трефилов подавать в отставку. Тренер сказал, что сейчас не время, сам попал сюда, теперь надо отыгрываться, а уходить, когда внизу, совсем даже не хочется. Что касается турнирной ситуации, то теперь в полуфиналах чемпионата мира женского по гандболу сыграют сборные Норвегии и Голландии, а также Швеции и Франции. Ну и куда ж без футбола? Мадридский «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира победил команду из Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Джазиру» со счетом 2-1 и вышел в финал, где теперь королевский клуб сыграет с бразильским «Грэмио». Обращает на себя внимание еще тот момент, что в этом матче, победном для «Реала», очередной свой мяч забил португалец Криштиану Роналду. И этот мяч стал уже шестым для португальского форварда, забитым на клубных чемпионатах мира. И он стал лучшим бомбардиром за всю историю турнира. По 5 мячей в активе Луис Суарес, Лионеля Месси и Сесар Дель Гадо, так что вот и здесь Криштиану сумел Месси обойти. Вот. Ну и, наверное, еще в качестве небольшого анонса расскажу вам, что сегодня во Франции стартует очередной, уже третий этап Кубка мира по биатлону. Вот. Женская спринтерская гонка состоится. Надо напомнить, что пока в нынешнем сезоне российские биатлонисты не смогли ни разу подняться на пьедестал почета. Позади уже 2 этапа, 14 гонок, а в коллекции российских стреляющих лыжников и лыжниц медалей пока нет. Вот очень надеемся, что что-нибудь получится в этом самом французском Анси. Сегодня спринтерская гонка. За нашу команду выступят Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова, Виктория Сливко, Ирина Старых и Светлана Миронова. В общем, все девчонки, которые заявлены на этот этап Кубка мира.
Костя, спасибо тебе. Константин Бахмелов с спортивными новостями. Мы сейчас о связи, а потом о погоде.
Спорткурьер. Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи «Все и сразу».
С вами Яна Розова, Яков Широков. Здравствуйте. Взломавшим серверы Uber хакером оказался 20-летний житель Флориды. При этом руководство компании об утечке конфиденциальной информации скрывало больше года.
Тогда злоумышленнику удалось получить сведения о 57 миллионах клиентов. Под ударом оказались как пользователи сервиса, так и непосредственно водители.
Молодой человек согласился хранить молчание о взломе за 100 тысяч долларов, пишет Рейтер. Деньги были перечислены в рамках программы, которая предусматривает поощрение для специалистов по кибербезопасности за информацию о найденных уязвимостях.
Имя хакера не раскрывается. По словам источника агентства, он жил вместе с матерью в небольшом доме и хотел помочь ей с оплатой счетов.
Тенденции.
Фотосервис Instagram начинает тестировать собственный мессенджер. Он должен заменить раздел с личными сообщениями в основном приложении.
Как пишет Verge, директ будет доступен для платформ Android и iOS в 6 странах. Израиль, Турция, Уругвай, Италия, Португалия и Чили.
Директ развивался внутри Instagram больше 4 лет. И теперь это будет привязано к камере приложения, уточнил менеджер Instagram Хемаль Шах.
Кстати, к апрелю директ проект ежемесячно использовали 375 миллионов человек. На рост аудитории повлияла популярность функции Instagram Stories. Комментарии к самоудаляющимся публикациям отправляются в виде сообщений в Директе.
Сейчас экспериментальное приложение состоит из трех основных разделов. Один открывает доступ к камере, позволяя сделать снимок и обработать его для отправки собеседникам. В настройках есть 4 фильтра, которых нет в Instagram.
Второй раздел содержит список диалогов, а третий помогает настроить свой профиль. Причем из Директа можно напрямую переключиться на основное приложение Инстаграма.
Практика выделения функции обмена сообщений в отдельное приложение не является новой. 3 года назад Facebook выпустила мессенджер в виде отдельного приложения, которым сегодня пользуются примерно 1,5 миллиарда человек.
Экспертное мнение.
Британский видеоблогер Джейми Гроссман опубликовал на YouTube небольшой ролик, в котором ссорятся голосовые помощники Алекса, использующие американский, британский, английский, пишет T-Journal.
Поводом для ссоры стал вопрос Гроссмана о том, из чего сделана фольга. Первый на него ответила Алекса с американским английским.
Она сказала, что фольга изготавливается из алюминия, алюминиум. Вторая Алекса поправила ее, приведя британский вариант произношения по буквам – алюминум. В итоге короткая перепалка закончилась взаимными пожеланиями заткнуться.
В октябре, внимание, пользователи привлек ролик, в котором сам с собой поговорил голосовой помощник Алиса от Яндекса.
Новинки.
Qualcomm представила процессор Snapdragon 845. От предыдущей версии он отличается переработанной архитектурой и поддержкой ряда новых функций, включая съемку видео в качестве 4K HDR и улучшенной обработки изображения с использованием системы искусственного интеллекта.
Кроме того, он оснащен графическим процессором, который обеспечивает увеличение производительности по сравнению с предшественником на 30%.
Компания утверждает, что смартфоны на базе нового процессора будут снимать так хорошо, что смогут набирать свыше 100 баллов в тесте мобильных камер DxOMark. Также разработчики указывают на улучшенную на 30% энергоэффективность нового чипа.
Первые смартфоны на его базе будут выпущены в начале следующего года. Планируется, что это будут аппараты компании Samsung и Xiaomi, пишет Фера.
Горячая линия новостей.
Компания Samsung придумала сканер ладони и оформила патент. Согласно описанию, камера сканирует линии на ладони, затем выводит на экран отдельные символы пароля, чтобы помочь его вспомнить.
Еще в одном патенте производителя говорится об умном джемпере, который предназначен для зарядки смартфонов и других гаджетов.
В отличие от подобной одежды других производителей, свитер от Samsung будет получать энергию от движения рук, а датчики и сенсоры будут собирать данные об активности человека.
А еще производитель объявил о старте массового производства флеш-накопителей емкостью 512 гигабайт для мобильных устройств и планшетов.
По словам разработчиков, компании удалось в 2 раза увеличить емкость модулей и сохранить их размер меньше, чем за 2 года. Таким образом, для записи ролика в формате Full HD, занимающей 5 гигабайт, понадобится всего 6 секунд.
Это значит, что на новом накопителе уместится до 130 роликов продолжительностью 10 минут каждый. Для сравнения, современные смартфоны, у которых 64 гигабайта флеш-памяти, вмещают в 10 раз меньше аналогичного контента. С вами были Акшироков и Яна Розова. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи. Все и сразу.
Метеоскоп.
Сейчас у нас -2 в Москве. Атмосферное давление сегодня 746 миллиметров. Так вот и будет продолжаться. Ветер, однако, северный, но не сильный. Сейчас всего метр в секунду. Ну, в общем, и днем тоже будет такой достаточно слабый хотя бы. Но пасмурно при этом. Влажность 94%. Днем температура -1, +1. Ночью температура -1. +1, гололедица, небольшие осадки, снег или для разнообразия, как тут написано у меня в прогнозе, мокрый снег.
В пятницу днем до 3 градусов выше 0, обещают небольшие осадки ночью, днем тоже небольшие осадки. В субботу потеплеет, будет аж до +6, но тоже
себе
будет. Да, весна почти.
Весна, середина декабря, +6.
Но в воскресенье все-таки будет уже холоднее, и вообще следующая неделя — это такая постепенно подбирающаяся зима, потому что, например, через неделю в среду будет до -8 днем.
О,
это хорошо.
Слушай, а вчера мы смотрели с Лёвой.
Куда вы смотрели?
Мы смотрели, вот мы смотрели в эти самые температурные рекорды. И вот для вчерашнего дня, например, был рекорд, не помню, там в 1990 каком-то году, +5. А если там будет у нас +6,
в 99-м плюс 4,5
рекорд. Да, так это значит, мы идем системный рекорд теперь получается на новый.
Ну, кстати. Угу. Кстати, возможно.
Вполне возможно, да, если этот прогноз оправдается.
Когда-нибудь через 100 лет те люди, которые придут нам на смену, скажут в эфире, вот тот жаркий 2017 года декабрь.
Горячий декабрь.
О приметах расскажем вам попозже. Сейчас послушаем новости и вернемся через 5 минут после новостей и рекламы.
Часов 30 минут. Правозащитная группа «Агора» обратилась в ООН в связи с делом мессенджера «Телеграм». Как пишет «Коммерсант», организация просит повлиять на ситуацию с претензиями ФСБ к данному интернет-ресурсу. Правозащитники просят рекомендовать правительству России воздержаться от практики вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения и анонимность, в том числе онлайн. Как считает в «Агоре», дело «Телеграм» можно сравнить с делом ФБР против Apple, поскольку в обоих случаях сталкиваются интересы национальной безопасности и права человека. Достойного соперника у Владимира Путина на предстоящих выборах нет, так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путин, даже близко.
Дмитрий Песков считает, что Владимиру Путину не нужно участвовать в предвыборных дебатах, поскольку он является действующим главой государства. В данном случае, цитирую, его кандидатство протекает по другим законам. Пресс-секретарь президента также выразил надежду, что Ксения Собчак, которая аккредитована на сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина, не будет использовать данное мероприятие для дебатов. Ассоциация театральных критиков присудила звание «Человек года» бывшему директору Гоголь-центра Алексею Малобродскому. Он является фигурантом дела «Седьмой студии» о хищении бюджетных средств. В отличие от других фигурантов, он содержится в следственном изоляторе, отмечается в заявлении ассоциации. Само же дело «Седьмой студии» названо антисобытием года. Театральные критики отдельно отметили художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, который выпустил в этом году несколько значительных премьер. Харви Вайнштейн шантажировал Сальму Хайек. В колонке на сайте газеты «Нью-Йорк Таймс» известная актриса рассказала о домогательствах и издевательствах продюсера. Она утверждает, что во время съемок фильма «Фрида» Вайнштейн не давал ей прохода, и в итоге она ему уступила. Хайек называет продюсера чудовищем. По последним данным, обвинения против Вайнштейна выдвинули более 50 женщин. Среди них также есть известная актриса Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Вице-президент Эквадора получил 6 лет тюрьмы за взятки. По решению суда Хорке Гласса должен будет заплатить еще и штраф в 33 миллиона долларов. По версии следствия, он получал деньги от бразильской компании за передачу ей 5 государственных контрактов в строительной сфере. Американская компания Google откроет научно-исследовательский центр искусственного интеллекта в Пекине. Это будет первый объект интернет-гиганта в Азии. Подобные центры уже существуют в Нью-Йорке, Торонто, Лондоне и Цюрихе. Летом власти КНР поставили цель создать в ближайшие годы полноценную индустрию с применением искусственного интеллекта. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодняшний день, составляет 59 рублей 14 копеек, евро 69 рублей 47 копеек. И о погоде: в столице минус 2 градуса сейчас, давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 94%. Днем будет облачно, около нуля, и обещает снег. Марина Старцева, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Твоя набережная, твой воздух, твой город. ЖК «Центр Сити». Квартиры в центре столицы со скидками до 1 миллиона 700 тысяч рублей. Застройщик ООО «Жилой квартал Сити». Проектная декларация на сайте cfcity.ru. Условия акции и размер скидки действуют с 1 по 31 декабря этого года при 100% оплате. Количество акционных лотов ограничено.
Заболели и ищете лекарственные препараты по выгодным ценам? При любой покупке в аптеках «Самсон Фарма» получите бесплатную бонусную карту «Супер Самсон». Каждый день новые акции и интересные предложения. Справочная аптека Samsung Pharma 8 800 250 8800.
Душа просит праздника, чего-то необычного? Тогда вам в Макао. Теплый мягкий климат делает его идеальным местом для отдыха. Макао – это город ярких, незабываемых шоу, парадов и представлений. Целый калейдоскоп событий ждет гостей этой зимой. Знаменитый красочный фестиваль света и фестиваль современного искусства. Празднование католического Рождества и китайского Нового года.
Подробности на macao-turism.ru. Торопитесь. Действует спецтариф от сингапурских авиалиний с перелетом в
Макао и удобной стыковкой в Сингапуре. Выгодные цены на турпакеты у туроператора Art Tour.
Для вас нам не жалко ничего. И в доказательство своих слов мы предлагаем вам скидку до 15% на квартиры в жилом комплексе «Символ». Европейские планировки, высокие потолки и панорамные окна в вашей новой квартире всего в 5 километрах от Кремля и 3 минутах от метро. Самые сказочные условия покупки в самый сказочный месяц года. «Донстрой» 495-266-7777. Подробности проектной декларации на сайте «Донстрой.ком».
Сегодня в 10.07 в рамках программы «Утренний разворот» обсуждаем тему «Легкий старт для малого бизнеса». В студии директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр Белокопытов. Не пропустите. Сегодня в 10.07.
Реклама на «Эхе Москвы».
Пресса с доставкой на дом.
8.35, утренний разворот, и обзор прессы снова.
Любопытная история, такой вот, как пишет комсомолка, портрет явления ярмарка тщеславия. Пышные торжества прогремели в зале Петербургского Владимирского дворца. Праздник в русском стиле развернулся на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга, в Владимирском дворце, который ныне занимает Дом ученых. Подловянный юбилей, это десятилетие свадьбы, молодожены арендовали в дубовый зал дворца, украшенный панно Василия Верещагина, нашего известного.
Так это же давно уже было.
Ну, это же, кажется, ну,
может быть, я просто не знал. Это было партии. Очень давно. Это да. Уже было, ну, очень давно, вот по новостным нашим меркам, это было недели две или три назад.
Да, но я не знаю, по крайней мере, слышали это наши
радиослушатели. Правда, доброе утро.
Радиослушатели.
Да. Доброе утро, дорогая комсомольская правда. Ну, это вы на все. Самом деле любите новости свежими. Потому что вот эта вот вся история про эту десятилетнюю свадьбу с феерическими фотками, да. Надо сказать.
Да, просто она... рассказ про этого человека.
Я вообще знаю, что Оля, это... я готов защитить тех, кто работает на Сунгоркина. Ну и что, такая была хорошая свадьба, не греха не рассказать.
Теперь следующие 10 лет будем об этом рассказывать.
Вы все сказали?
Ну, просто не, ну, мы удивляемся, потому что... Да.
Все? Да. Просто не весь народ слушает.
Ах, не весь народ.
Не весь народ, да.
Не весь народ сидит в соцсетях.
И не весь народ знает, кто такой этот человек. У нас в новостях был, кто такой этот человек?
А зачем нам это в новостях?
Зачем нам это в новостях? Ну, это любопытная история, потому что этот человек... Это тоже новости, да. Олег Шелягов, гробовщик.
Похоронный человек.
Не абы какой, да. Практически генерал рынка ритуальных услуг. И он прошел тут в своей карьере несколько банков, которые накрылись медным тазом один за другим. Глобоксбанк, там Китфинанс, Транскредитбанк, Мособлбанк. Вот. А потом с 2013-го стал гендиректором военно-мемориальной компании, которая за казенные деньги со всеми почестями провожает мирно умерших военнослужащих. Вот такой национальный пантеон героев, как вы знаете, под Москвой.
А мне нравится человек, у него же симпатичный, потому что он сначала прошелся по банкам, обжегся, потом понял, что лучше всего в клиентах иметь людей усопших.
Вот, и, собственно, история о том, откуда деньги, это тоже, в общем, здесь присутствует. ВМК оказалась кошмарно убыточной. Только ее главная контора при декларируемой выручке в миллиард за год списывала в минус по 600 миллионов, зато зарплата директора внушала трепет и уважение. Сначала миллион в месяц, а с лета 2014 уже два. Говорят, даже скромный зам получал по 700 тысяч рублей. Вот, и, в общем, блистательный проект «Пантеона героев» провалился. Ну, вот, как рассказали служащие этого объекта, при Олеге Шелягове на строительство пантеона решили использовать китайский гранит, который, как выяснилось, не держит русские морозы и разрушается. И стоит, в общем, пишешь одно, а суммы другие, как вы знаете. Все это известная история. Ну, вот такая вот история. На какие деньги гулял этот человек, как он подарил своей супруге. Такое вот напоминание. А генерал...
Да, отлично просто. Сядь в интернете, почитай несколько там каких-нибудь фейсбучных или каких-нибудь еще постов. Выдержи 2-3 недели. И напиши заметку. Да, и выдай
чтобы
ее,
трезво взглянуть на все.
Да, выдай ее за что там, расследование или что это такое. Отлично.
Нет, не
да.
Бычков не позвали на эту свадьбу. И все, ну, это очевидно.
Нет, ладно, меня не позвали, но туда, главное, не позвали «Комсомольскую правду», которая, видимо, теперь вот решила об этом вспомнить. Да.
Хорошо, идем дальше. Угу. Газета РБК. Протестная предсказуемость. Почти половина участников опроса, проведенного на 7-м форуме специалистов политических профессий, заявили о рисках массовых протестов после выборов 2018 года. Предсказуемость их результатов ведет к мобилизации оппозиции, считают опрошенные и политтехнологи оценили предвыборные риски. Вот публикация здесь такая не очень маленькая. А интересны риски для президента. Главным риском для кампании Путина опрошенные участники форума назвали экономическую ситуацию в стране. Проблемы могут возникнуть, если во время кампании случится скандал, к примеру, из-за невыплат зарплат бюджетникам. На рейтинге Путина может повлиять и гипотетический обвал рубля, приводит примеры авторы исследования.
Будет не 80, а 70.
Также опрошенные политтехнологи и политконсультанты посчитали, что на успешность кампании Путина могут повлиять открытое давление региональных властей на избирателей, ее несодержательность и сопряженные с жертвами провокации на митингах протеста. Например, кого опрашивали? Форум специалистов политических профессий. Впервые прошел в 2012 в Сочи. С того момента проходил ежегодно. В нем участвуют политконсультанты и политтехнологи со всей страны. В этом году на него приехали 215 специалистов. В опросе участвовали 172 из них. В подготовке исследования участвовали Екатерина Семененкова, Валентин Бианки, если вам любопытно, Любовь Семикова, Илья Коновалов, Екатерина Соколова, Александр Сиравин, Антон Рудаков. На некоторые вопросы
не знаю,
предлагалось несколько вариантов ответов. Поэтому результат может превышать 100%. Такая протестная предсказуемость.
Да. В общем, самое страшное, что может произойти с нами накануне выборов, это мобилизация оппозиции. Советую всем зарыться, спрятаться в своих норках и не вылезать, пока Владимир Путин торжественно не объявит, что снова у нас он президент.
Я, пожалуй, промолчу
правильно,
по поводу этой политики. А то сегодня какая-то я недобрая очень.
Давайте да, у меня время закончилось. Да, да,
давайте
мы ждем тебя.
Медицину теперь.
Рекламно-информационная программа
«Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Всероссийский центр изучения общественного мнения и фармацевтическая компания «Буарон» представили результаты опроса «Индекс Буарон. Отношение россиян к гомеопатии». Согласно полученным данным, с понятием «гомеопатический метод лечения» знакомо 3/4 опрошенных. Каждый пятый применял его лично. Большинство от числа тех, кто хорошо знает о нем и имеет личный опыт применения, считают этот метод эффективным. Как показало исследование ВЦИОМ, свое доверие к гомеопатическому методу профилактики и лечения россияне аргументируют прежде всего уверенностью в эффективности таких препаратов, основанной на личном опыте, их применении или опыте родственников. Основная же причина недоверия – недостаток знаний о гомеопатии. Так, например, опрошенные слабо информированы о том, что этот метод признан в нашей стране. Между тем, гомеопатический метод официально разрешен в стране с 1995 года приказом Минздрава России об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении. Сегодня любой врач или фармацевт может на основании своих знаний и в рамках своей профессиональной деятельности назначать гомеопатические лекарства наравне с другими лекарствами. Более того, их допуск на рынок осуществляется на общих для всех лекарств основаниях, после прохождения всех этапов регистрации и предоставления полного досье, включающего результаты клинических исследований. По данным опроса, россияне сами отмечают, что в средствах массовой информации достоверных данных о гомеопатии недостаточно. 64% респондентов считают, что ее либо совсем нет, либо мало. Среди источников, от которых опрошенные хотели бы получать информацию об этом методе, лидирует врач поликлиники или больницы. Нельзя недооценивать роль врача в назначении гомеопатических препаратов, ведь лечение начинается не с выписки конкретного лекарственного средства, а с диагностики, составления полной клинической картины заболевания, определения особенностей пациента, которая влияет на переносимость и эффективность того или иного препарата. Только врач способен поставить диагноз, в индивидуальном порядке назначить лекарство, объяснить пациенту суть своих рекомендаций. Будет ли это гомеопатическое средство или не гомеопатическое, а может их комбинация, это зона ответственности специалиста. Исследование ВЦИОМ выявило и то, что мнения о наличии у гомеопатических препаратов доказательной базы разделились практически поровну. 40% считают, что они проходят обязательные клинические испытания и сертификацию, как и средства классической медицины, а 39%, что не проходят. Между тем, российское законодательство одинаково строго относится к допуску любых лекарственных средств к реализации в аптеке, не делая поблажек для гомеопатических.
Российско-израильский центр восстановления позвоночника «Рэ-клиник» приглашает 20 декабря на консультативный прием в Москве врача экспертного класса в области лечения спины, оперирующего вертеброхирурга профессора Рувена Гепштейна из медицинского центра Герцлия, Израиль. Мировую известность доктор Гепштейн получил за развитие безоперационных микропроцедур при грыже и протрузии диска, переломе позвонка, стенозе позвоночного канала. Его методы позволяют отказаться от больших операций, общего наркоза и госпитализации. Спинальный центр «Рэ-клиник» в Москве является одной из ведущих европейских школ профессора Гепштейна. Более 5 лет здесь работают по его методикам. Диагностика и блестящие результаты лечения профессора и его учеников получили признание многих российских пациентов. В консультациях и лечебном процессе участвуют нейрохирурги, ортопеды и реабилитологи России и Израиля. Если вас беспокоит боли в спине, нужны точный диагноз и правильное лечение, запишитесь на консилиум 20 декабря прямо сейчас. Телефон 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт www.reclinic.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. И на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы.
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве 8:45 на эхе новости. Израильская авиация атаковала в секторе Газа несколько объектов, принадлежащих палестинскому движению «Хамас». Это произошло после очередного ракетного обстрела израильской территории. Обмен ударами продолжается практически каждый день с прошлой недели. Ситуация обострилась после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Госдума рассмотрит сегодня в окончательном третьем чтении законопроект об увеличении срока за вербовку в ряды террористов. Теперь за это будет предусмотрено даже пожизненно. Лишение свободы. Также вводятся наказания за пропаганду терроризма. За это можно получить срок до 5 лет и штраф до 500 тысяч рублей. В мировой прокат выходит фильм «Звездные войны. Последние джедаи». По оценкам экспертов, кассовые сборы от этой картины только в ближайшие выходные могут составить более 300 миллионов долларов. Предыдущий 7-й эпизод «Звездных войн» принес создателям более 200 миллиардов долларов. Официальный курс американской валюты на сегодня 59 рублей 14 копеек, евро 69 рублей 47 копеек. Я о погоде напомню. Сейчас в столице минус 2 градуса. В течение дня, обещают около нуля, будет облачно и снег. Марина Старостина служба информации «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Реклама.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошего дня. Тот самый случай, когда всех своих соседей вы знаете в лицо. Все потому, что в вашем доме живет всего 20 избранных персон. Клубный особняк «Кленовый дом» на Пречистенской набережной от компании «Донстрой». Новогодние цены от 570 тысяч рублей за метр. Только до 20 декабря. 495-266-7777.
Театр «Оперетты» представляет. Мюзикл «Анна Каренина». Яркая и захватывающая история любви. Неизменные аншлаги и сотни тысяч восторженных зрителей. «Анна Каренина». Мировой шедевр на одном дыхании. Каждый месяц в Театре «Оперетты». Билеты 495-925-50-50. Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Как правильно?
Обычно, чем ближе к выборам, тем больше накаляются страсти. И в этом накале, в этой запальчивости уж, конечно, не до тщательного подбора слов. Хотя публичную фигуру не должно смущать присутствие зрителей и слушателей, а также присутствие оппонентов. Напротив, публика должна бы такую фигуру дисциплинировать, и речь, по идее, должна бы только лучше от этого становиться. Впрочем, это все в идеале. На деле получается так, как получается, и это дает нам новые сюжеты.
Вот это правильно.
Вот один политик на телеэкране возражает другому. По поводу замшелости это вы напрасно нас обвиняете. Вот в партии власти моха более чем достаточно.
Что?
Он сказал, моха более чем достаточно. У меня с языка уже готова сорваться поправка. Как же моха, если мха? Постойте, не торопитесь. Если вы думали так же, как я, вы будете удивлены. Мох – такое коротенькое, простенькое словцо. Растение без корней и цветков, которые стелятся сплошным ковром на земле, деревьях, камнях, в сырых местах. Мускус – по-латыни. В древнерусском языке слово «мох» уже было. Предполагает, что произошло оно от общеславянского корня и что старшим значением его было «плесень».
Кошмар какой!
А вот что касается склонения, наш политик-то, оказывается, имел полное право так сказать. Моха более чем достаточно. Все словари указывают нам на то, что правильно будет имха и моха, имху и моху, имхом и мохом, и вамхе, и в мохе. То есть вы можете хорошо разбираться вамхе, а можете в мохе. Вы можете валяться в густом, мягком мху, а можете проделывать то же самое в густом мохе. Если же вы захотите выбраться из-под амха, вы можете выбраться также и из-под моха. Вот такие рекомендации дает нам, в частности, краткий словарь трудностей русского языка Натальи Ясковой. Да, еще одно. Если уж вы выбираете форму с начальным мх, то есть мха, мху, мхом, не забудьте, что вам потребуются предлоги во, ко, со и так далее. Вамху, камху, самхом. Иначе у вас возникнут большие трудности с произнесением.
Ну как? Правильно!
Я Марина Королева. До скорого.
В этот четверг после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Максим Шевченко. Ведущая Нино Расибашвили. «Особое мнение» в четверг после 7 вечера. В этот четверг после 21 часа в программе «Дилетанты». Братья Липуновы в смутное время. У нас в гостях историк Владислав Назаров. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
Доброе утро, в студии Анна Князева. АФК-система и Российско-Китайский фонд прямых инвестиций сообщили, что объявленное ранее предложение по продаже акций «Детского мира» не может быть завершено в связи с опасениями инвесторов, вызванными враждебными действиями, инициированными «Роснефтью» и «Башнефтью». Днем ранее арбитражный суд Башкортостана по требованию Роснефти арестовал практически все имущество АФК-системы, в том числе принадлежащие ей акции «Детского мира». Купить акции компании решили ведущие международные институциональные инвесторы. Требования и действия нефтяной госкорпорации, между тем, создали очевидные препятствия для поступления новых иностранных инвестиций в экономику России. АФК-система заявила, что помимо преднамеренного разрушения ее стоимости, безответственные действия Роснефти и Башнефти теперь повлияли и на другие международные и российские организации. Среди них крупнейшие акционеры «Детского мира», которые планировали увеличить свои инвестиции в потребительский сектор России в рамках вышеназванной сделки. С сегодняшнего дня начинают действовать новые рекомендации ЦБ по оценке клиента и его финансовых операций в рамках требований антиотмывочных законов. Они расширяют существующие нормы с примерным описанием операций, которые можно расценивать как подозрительные. Теперь банкам наряду с уставными документами, размером капитала компании, адресом ее регистрации придется анализировать, насколько поступление и списание со счета компании сопоставимы с заявленной в уставных документах деятельностью. Арбитражный суд Москвы взыскал 130 миллионов рублей из компании «Вимавиа». Информация об этом есть в опубликованном решении суда, по которому заложенное имущество авиаперевозчика будет продано на открытых торгах. В пользу банка будет взыскано заложенное имущество, в которое входят запчасти воздушных судов. «Вимавиа» накопила задолженности примерно на 10 миллиардов рублей, из них около 7 миллиардов перед кредитными организациями, лизингодателями, а также аэропортами и топливно-заправочными комплексами. При этом авиакомпания не сможет погасить задолженность по зарплате сотрудникам из-за долгов перед Федеральной налоговой службой, сообщила Росавиация. Из внебюджетных источников, в частности средств Аэрофлота, работники проблемного перевозчика смогли получить 250 миллионов рублей в виде зарплаты за сентябрь и аванс за октябрь текущего года. Долги компании перед налоговиками могут составлять до 500 миллионов рублей. На 137 миллионов баррелей выше пятилетней нормы оказались в октябре запасы нефти в развитых странах. Это несмотря на их снижение до показателя около 3 миллиардов, отмечает ОПЕК, анализируя ход исполнения соглашения о сокращении нефтедобычи. С начала его реализации с января 2017 года по октябрь текущего года излишки сократились с 380 миллионов до 150 миллионов баррелей. Вице-премьер Турции Мехмет Шимшек сравнил ситуацию вокруг биткоина с тюльпаноманией. По его мнению, потенциальным инвесторам не следует ввязываться в криптовалютные спекуляции, поскольку цена биткоина может рухнуть так же внезапно, как и взлететь. Тюльпаноманией называется краткосрочный период ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах в середине 17 века. Многие экономисты считают это явление одним из первых примеров биржевого пузыря. На прошлой неделе, напомню, курс биткоина установил рекорд, преодолев отметку в 19 тысяч долларов, а за год данная криптовалюта выросла в цене более чем в 16 раз. Ну и в завершении этого выпуска о традиционных валютах. Курс для доллара на сегодня 59.14, евро стоит 69 рублей 47 копеек.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Программа «Автомания».
Здравствуйте. У микрофона Егор Васильев. Сегодня поговорим немного не по теме. Некоторое время назад состоялся очередной неудачный запуск «Союза» с разгонным блоком «Фрегат». В результате до расчетной орбиты не долетело большое количество спутников. Сразу после запуска господа Рогозин и Комаров успели отчитаться об очередной победе их ведомств и отечественной космонавтики в целом. А уже после этого случилась та самая неприятность, о которой мы все знаем. Репутационные и финансовые потери космической программы налицо.
Технодрайв «Автомании».
Какое отношение к автомобилям имеет это событие, спросите вы? Да почти никакого. Кроме того, что руководитель Роскосмоса господин Комаров до этого успешно управлял коммерчески прибыльным ОАО «АвтоВАЗ». Непонятно, то ли место заколдованное, то ли с руками какие-то фатальные проблемы, но не получается у нас эксплуатировать даже то, что раньше десятилетиями успешно и уверенно функционировало. Я не предлагаю погрузить весь «АвтоВАЗ» на «Союзы» и отправить в космос с понятным результатом. Просто обидно становится, когда прекрасный инструмент больше не используется для достижения великих целей, а применяется только для набивания карманов без страха и совести. Между тем, глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает успешные испытания своей тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, которая состоит из трех Falcon 9 и способна вывести на орбиту до 16 тонн полезного груза. А вот неожиданно в качестве этого полезного груза выступит автомобиль компании Tesla Roadster цвета полуночная вишня. Автомобиль будет отправлен на орбиту Марса и станет его вечным спутником.
Автомагия автомании.
Впервые в истории человечества машина, которая создавалась исключительно для перемещения по Земле, окажется в глубоком космосе. Такие истории раньше можно было наблюдать только в рекламных роликах. При этом в автомобиле будет играть песня Space Oddity в исполнении загадочного Зигги Стардаста. Правда, это случится в том случае, если ракета не взорвется на старте, о чем заранее предупредил Илон Маск, заявив, что так или иначе это будет красивое зрелище. А теперь представьте себе, в абсолютной тишине, по орбите Марса, медленно вращаясь вокруг продольной оси, на огромной скорости плывет в пространстве совершенный автомобиль, находясь в гармонии с окружающим его миром другой планеты и транслируя в непостижимо бесконечное пространство удивительно красивую и грустную песню про одинокого астронавта, исполненную персонажем Дэвида Боуи. Возможно, этого никто не увидит и не услышит. Об этом мы будем только знать и представлять эту картину, глядя в черное и глубокое небо. Возможно, иногда задумываясь о том, что человек может многое, если по-настоящему этого хочет. Это удивительная история эволюции сознания. Это создаваемое на наших глазах произведение искусства, которое заставляет нас думать и чувствовать именно в такой последовательности. Сначала думать. Может быть, именно так возникают красивые легенды. Ведь в таких поступках нет прямой выгоды и необходимости. Они величественны своей непрактичностью. Это осуществление мечты, которая может произойти на наших глазах. И такие поступки могут на самом деле сделать наш мир немного лучше. Человечество должно уметь смотреть вверх, а не собирать обломки на земле. Мы уже готовы к тому, чтобы сформировать новую культуру и выйти на новый уровень общения с миром и с собой. Возможно, Илон Маск нам в этом сильно помогает. И не важно, насколько коммерчески успешны будут его проекты. Важно, что он умеет оживлять мечты. Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
В Москве по-прежнему -2, ну, а дневная температура сегодня -1, +1, ночью то же самое, -1, +1. Ветер какой-то слабый, переменных направлений, ничего особенного. Атмосферное давление 744 миллиметра, влажность 94%. И обещают нам сегодня пасмурную облачную погоду, местами гололедица, осадки, снег и даже снег мокрый. Вот такая вот погода, и все это будет длиться, как я понимаю, еще минимум неделю.
Ну, не совсем. В пятницу до 3 градусов днем выше 0. В субботу мы с Олей решили, что будет наверняка температурный рекорд, потому что будет очень тепло, до 6 градусов тепла. Это дневная температура, а потом все пойдет на убыль, и уже в среду, следующий, до -8, все это сопровождается осадками, в зависимости от температуры, дождем или снежочком. Новости послушаем и скоро вернемся к вам.
Вот новый разворот.
Ну что, мы почитаем газеты.
Давайте, да.
Да, давай.
Значит, успешная практика оснащения меховых изделий и лекарств специальными чипами натолкнула чиновников на мысль о продолжении этой программы, пишет МК. Чипы Мантуров спешат на помощь. Такая публикация. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, к 2024 году маркировка будет распространена на все отечественные товары. Нет необходимого для ликвидации контрафактной продукции, которая заполняет прилавки наших магазинов. Эксперты отрицательно восприняли такую инициативу, как это обычно бывает. Эксперты на то и эксперты.
Чтобы сомневаться во всем.
Вот. Они уверены, что издержки за оснащение товаров чипами будет вынуждено взять на себя население, тогда как доходы от этой деятельности осядут в карманах частных компаний.
Кто согласится носить чипованную шубу?
Их уже продают.
Это как поводок с GPS-ом и ГЛОНАСС-ом. Зачем? Чтобы за тобой кто-то следил?
Разница.
Будут следить.
За тобой будет
владелец шубы. Кто будет? У меня не будет никогда шубы, я за тебя
переживаю. Производитель шубы будет следить за тем, как она носится.
Мандуров будет следить за тем, как носится Бычкова.
Ну, хорошо.
Я ношусь.
Сработаю, ради бога, домой.
Да, я ношусь, как подорванная, конечно. А ты неуловимый Джо. И боишься, что Мандуров за тобой будет следить.
Понимаешь,
да, упражняется.
Эксперты, они же что? Ну, давайте тогда откажемся от этих чипов и наводним контрафактом. Вот надо выбирать между контрафактом и чуть побольше платить. Не знаю, я не знаю, что выбирает.
Есть какая-то информация про международный опыт? Так где-нибудь
так
делают?
Оттуда и брали международного опыта. Конечно.
Угу.
Да. Ну, вот так что вот это вот такая вот дилемма моя.
Нет, это история абсолютно про то, что большой брат следит за тобой.
Нет,
странно, Ольга, что вы это не понимаете.
Продолжение, пожалуйста. В газете «Московская правда», электронное издание, Роспотребнадзор проверит сообщение о продажах риса из пластика. В социальных сетях появилась информация о том, что в ряде регионов РФ в продажу поступил рис, сделанный из пластика.
Так.
Вкусный, наверное.
Наверное. Плов особенно изменил. И морковка соответствующая. Видеосообщение распространяется через социальные сети и мессенджеры. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что в ряде регионов Российской Федерации через социальные сети и мессенджеры распространяется видеосообщение о рисе, якобы сделанном из пластика, который продается под видом обычного риса в торговой сети. Это сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас эти сообщения
проверяются. То есть это страшилка какая-то?
Ну, наверное, да.
Вам не кажется, что рис пластмассовый получается дороже, себестоимость выше, чем рис обычный?
Ну, если это отходы пластмассового производства, то совсем не дороже.
Да нет, ну их же надо формы такой сделать, как зернышки.
Да ладно, строгал докинул в этот.
Не, ну до этого еще была.
Давайте сейчас сделаем.
До этого еще была какая-то страшилка про то, что
банку икры открыли, а из нее глаза селедки.
Сейчас ты научишь.
И было наоборот.
У нас 2 минуты рекламы, ты будешь меня пока тренировать. Я тоже так.
Хорошо.
Разворот. Реклама.
Свой бизнес всегда требует вложений. Вот и ищешь, на чем сэкономить и как сократить расходы. А кто это сделает, если не я?
Сбербанк. С пакетом услуг расчетно-кассового обслуживания для малого бизнеса «Легкий старт» открытие и ведение счета – 0 рублей. Платежи внутри Сбербанка – тоже 0. Оформите заявку на Сбербанк «Старт». Подробнее в условиях подключения пакета «Легкий старт», тарифах и ограничениях на sberbank.ru. Некоторые сервисы являются платными. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России 1481 от 11 августа 2015 года.
С вами художник и скульптор Михаил Шемякин и издательство «Витанова».
Я давно работаю с «Витановой», восхищаясь вот этим коллективом молодых энтузиастов, которые делают уникальные книжки. Конечно, они не только служат таким образовательным моментом, потому что открываются какие-то новые мастера, издается классика важная, но еще имеют значение большое эстетическое, потому что приглашаются очень интересные художники для оформления этих книг. И я считаю, что это уникальное явление. Я столько всего люблю и настолько много интересного выходит, что мне сложно кого-либо отметить. Продукция вся, если это можно таким грубым, циничным словом назвать. Мне все их находки, все книги, которые они считают нужными для своего издательства, они все весьма достойны. Все, что выпускает Витанова, это все интересно и полезно иметь, и читать, и разглядывать.
Скоро Новый год. Лучшие подарки в интернет-магазине vitanova.ru.
ООО «Витанова» 198-097, Санкт-Петербург, Огородный переулок, дом 20-й, ОГРН, 102-780-277-0159.
Реклама на радио «Эхо Москвы», 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну, мы попрактиковались в перерыв в художественном свисте, да.
Да, зрители телевизора могли насладиться, просто насладиться нашим искусством.
А ведомости, вот то, что вы слышали в новостях от Марин Старостин, Центральный банк требует от Промсвязьбанка увеличить резервы более чем на 100 миллиардов рублей. Эта сумма, и дальше красненьким выделена, эта сумма неподъемна для банка, но он пытается ее снизить. Сейчас, видимо, договаривается. Вот Дмитрий Ананев на фотографии, который ведет переговоры, он же один из владельцев, да?
Угу.
О размере резервов, который предстоит доначислить Промсвязьбанку. Вот, это все есть в ведомостях. В ведомостях есть кандидат на троих. Это, кстати, о том, что мочить губы в красном вине, мы тут как хорошо свистеть.
Так.
Вообще, да? Но дело, конечно, не в вине и не на троих. А администрация президента завершает формирование инициативной группы на случай, если Владимир Путин решит пойти на президентские выборы самовыдвиженцем. Это рассказал ведомостям человек, близкий к Кремлю. Не всегда хочется, ну, портрет человека близкого к Кремлю посмотреть.
Так,
мимо,
да,
проходил.
Оказался близко.
Так, группа действительно формируется, знает другой близкий к Кремлю человек. Путин объявил о готовности баллотироваться на прошлой неделе, но решение о форме выдвижения не оглашал. Вот. Кроме самовыдвижения, до сих пор не исключен вариант выдвижения от «Единой России», говорит близкий к президенту, к администрации, вернее, президента человека.
Это не то же самое, что
это
Кремль.
Нет, это не...
Ага, это с другой улицы нужно
зайти. По его словам, окончательно...
Близкий к администрации президента – это вообще проходимость. А близкий к президенту непосредственно – это прямо ближний круг.
К администрации, к администрации.
И близкий к президенту – это человек, который зашел посмотреть на царь-пушку, например.
Ну, близко подошел, да. Конечно.
А близкий к Кремлю – это просто дальше Красной площади решил не заморачивать.
Да. Ну, в общем, представленные в Думе оппозиционные партии могут поучаствовать в выдвижении Владимира Путина на четвертый срок. Короче.
То есть КПРФ Путина может выдвинуть?
Короче.
Внезапно.
Может. Внезапно. Может, запно, а может, внезапно.
Ну, может быть,
да,
сегодня на пресс-конференции
может быть,
Путина нам об этом,
да,
сообщат, а может быть, и нет. А с другой стороны, собственно, ну, в общем,
может,
какая принципиальная
разница? А может, и не дворник.
Да.
А Навальный изложил план.
Ага.
Политик, объявивший о намерении выдвинуться президента, в среду опубликовал предвыборную программу, среди авторов которой указал экономиста Сергея Алексашенко, бывшего замминистра энергетики Владимира Милова и писателя Бориса Акунина. Вот,
экономическую программу?
В ней сохранилось раскритикованное ранее многими экспертами предложение о повышении МРОТа до 25 тысяч рублей. Приоритетом бюджетной политики Навальный считает здравоохранение и образование, обещая увеличить расходы на них вдвое. Вместо пенсионного фонда предлагает создать фонд-инвестор с собственным капиталом по аналогии с Норвегией, передав туда средства ФНБ, Фонда национального благосостояния. Госпакеты в компаниях, котирующихся на фондовом рынке, и уплачиваемые ими дивиденды, а также расходы от приватизации и управления госимуществом. Ну, он обещает судебную реформу, гуманизацию Уголовного кодекса и перестройку ФСИН. По его мнению, России нужно перейти к президентско-парламентской республике. Президент должен избираться 4 года и не более 2 раз, неважно, подряд или нет. Предложена также реформа выборного и партийного законодательства, отмена ограничивающих свободу слова законов и проведение иллюстрации, в том числе и для судей, выносивших политические приговоры. По оценке Навального, вот это же ведомости, же деньги, надо сказать, да, как-то финансы. Его программа будет стоить дополнительно около 8 триллионов рублей, если быть точным, 7,8 триллиона рублей в год, которые можно изыскать за счет борьбы с коррупцией, сокращения расходов на чиновников и правоохранителей и сокращения субсидий госкорпорациям на мегапроекты. Часть средств предполагается получить за счет повышения налогов на добычу энергоносителей и дивидендов госкомпании. Ну, вот так.
Вот жалко Алексея Анатольевича и людей, которым мы помогали писать всю эту программу, потому что время потрачено, а смысл какой?
Ну, как это? А что?
Собственно... Ну, вот Лев это прочитал, люди прочитали и подумали, Навальный хорош. И дальше что?
Не, ну рано или поздно все равно какие-то вещи придется делать. Там я не знаю.
Потому что Навальный об этом написал.
Потому что просто есть Навальный перечислил. Да, проблемы, называется, которые так или иначе все равно придется решать. Он предложил такое решение. Может быть, есть какие-то другие варианты. Но в любом случае, это то, что все равно придется рано или поздно делать в стране. Давай сейчас поспорим.
Будет ли что-нибудь реализовано из программы Навального Путиным в ближайшие 6 лет? По кем? Ну, у тебя кто президент будет в следующие 6 лет?
Ах, ну да, у нас же Песков сказал, что никто больше не созрел. Да, до сих пор никто не созрел. Мы подождем еще, может быть, лет 5, 10, 100, пока кто-нибудь созреет. Да. Нет, а там, глядишь, и руки дойдут.
Понимаешь,
да,
к следующим выборам вот это все, о чем пишет Навальный и его коллеги.
Ну да. Потому что все станет просто цвести уже к следующим.
Все созреет.
Наконец-то, да. Сейчас снова придет Путин, и наконец-то нам все исправит. Да, Лёва, спасибо тебе. Мы отвлеклись.
Нет, пожалуйста. Но,
на самом деле, я думаю, что вот это важная, конечно, тема про программу, которую в том числе в экономике в первую очередь сейчас предложил Алексей Навальный. И, конечно, я не сомневаюсь, что в ближайшие дни на Эхе Москвы, конечно, это будет обсуждаться, потому что я даже знаю экспертов, которые, в общем, уже хотели высказаться по этому поводу. Так что вы следите, потому что люди поумнее нас тут соберутся.
Еще умнее.
И выскажутся. Еще умнее. Хотя, казалось бы, куда уж.
Да. Угу. Продолжим. Давай. Продолжим историю. Вот от пластмассового риса перейдем к качеству водки. Роскачество проверило качество водки. Лучше водки, хуже нет. Называется публикация в российской газете. На самом деле все нормально. Роскачество завершило исследование водки на российских прилавках. Анекдот о том, что водка бывает двух видов, хорошая и очень хорошая, нашел свое лабораторное подтверждение. Роскачество обнаружило, что это, в смысле водка, один из самых качественных товаров в России.
Несмотря на это,
злоупотреблять ею не стоит. Потребление даже качества алкоголя вредит здоровью. Это напоминает Роскачество и Минздрав.
То есть надо умерять свой патриотизм и чувство гордости за национальный
продукт. Да, понимаешь, печень за тебя может умерить вполне этот патриотизм, потому что кто-то... Есть же так называемая толерантность к потреблению алкоголя, поэтому тут твой организм сам решает. насколько ты патриотичен.
Мне нравится, как ты сейчас, Лев, предостерег Олю от чрезмерного употребления именно водки.
Нет, а я не предостерег, просто печень...
Береги печень молоду,
нет,
Оля.
Печень знает норму просто сама, и все, вот это все дела.
А это очень, кстати, важно читать вот все вместе на одном дыхании. Два вот этих предложения про то, что водка, она у нас лучшего качества, и вторая рекомендация от вот этого контролирующего органа, что не нужно водкой злоупотреблять, потому что кто-то может услышать, и сразу ломанутся в магазин, так у нас лучшая водка, надо скорее ее продегустировать.
Ну, он и без этого ломанется, тот, кто это делает.
Ну да, ну да.
Правда. Жильцы смогут платить за тепло по личным счетчикам. Начало зимы выдалось теплым,
однако... А это та же новость, про водку?
Глядя, это после. Глядя на счета за отопление, повлиять на их размер жителей не могут.
Ключевое слово тепло.
Да, в большинстве многоэтажек стоят общедомовые счетчики. Чем холоднее на улице, тем дороже обходится тепло. При этом платить по индивидуальным приборам, которым сегодня оборудованы многие квартиры, в новостройках граждане, увы, не имеют возможности. Счетчики есть, соответствующего норматива нет. Исправить ситуацию должны подготовленные Минстроем поправки в правительственные акты, касающиеся предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома. В документе, который сейчас проходит, это общественное обсуждение, прописаны формулы, с помощью которых жильцы наконец смогут платить за отопление не по общедомовым, а по своим личным приборам учета. Хорошо бы еще, чтобы их топили как надо, эти батареи, потому что их периодически как-то вот, там давление падает. На части батарей, иначе...
Ну, где в Москве?
В Москве падает давление легко. Несколько у меня в доме...
Например, мне кажется, в Москве вообще грех жаловаться на всякие ЖКХ-шные дела.
Нет, ЖКХ, это нет, это все нормально. Это потом исправляют, но очень много аварий. На
нет,
ну
мы, конечно, оптимисты все. Тут.
Конечно.
Мы знаем, что может быть гораздо хуже.
Нет,
это правда.
Конечно, да, конечно. Еще одна такая человеческая новость.
В Москве, я не знаю, согласитесь вы или нет, мы как, в принципе, живем как обитатели вот этих элитных камер в матросской тишине. Ну, по отношению ко всей остальной России.
Ну, правда. Не знаю, я за всю Россию.
Ну, правда, ну грех жаловаться.
Нет, никто не жалуется. Авиакомпании будут...
Ты только что жаловался, что у тебя давление падает.
Жаловался, конечно. Приходится бороться. Авиакомпании будут больше платить пассажирам за задержку рейсов на внутренних авиалиниях. Это тоже российская газета.
Там зарплата.
Минтранс предложил увеличить размер компенсации пассажиру за задержку рейса и багажа на внутренних авиалиниях почти в 14 раз. Ведомство разрабатывает пакет поправок в воздушный кодекс. Сейчас стоимость одного часа ожидания вылета внутреннего рейса составляет всего 25 рублей. Размер компенсации, да, за ожидание не менялся с 2000 года. Даже если пассажир ждет вылета сутки, он сможет потребовать всего 600 рублей компенсации. Ну, как смешные деньги. Ну, и, конечно, так сказать, за компенсацией не обращаются.
За кофе, который
да,
он выпил.
Да.
Или
а
чай.
Вот повышение размера компенсации дисциплинирует перевозчиков, считает Минтранс. Как прописано в воздушном кодексе, за каждый час ожидания перевозчика можно взыскать 25% от минимального размера оплаты труда, но не более 50% от стоимости билета. Если поднять сегодняшнюю сумму компенсации за час 14 раз, то за сутки ожидания она уже превысит 8 тысяч рублей, а для самолета вместимостью 250 пассажиров компенсация за сутки ожидания превысит 2 миллиона рублей. И задерживать вылет станет крайне невыгодно.
Вот это неплохо, кстати.
Конечно.
Угу.
Да, вот так что вот такой Минтрансом такие предложения готовятся.
Минтранс с народом.
Российская газета. Да.
Это все предвыборные. Не ведитесь, Оля, не ведись. Не видите, это Путин тебя пытается задурить накануне
вообще
выборов.
Вся жизнь не надо. Выборная. От одних выборов к другим. Вся жизнь так проходит. А в ООН отправили телеграмм, как пишет газета «Коммерсант», вы тоже в новостях это слышали. А международная правозащитная группа «Агора», представляющая интересы телеграмм, обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Давиду Кайе с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг мессенджера в РФ из-за отказа компании поделиться с ФСБ ключами шифрования пользовательских переписок. Телеграм может быть заблокирован в Российской Федерации. Уверены в Агоре у адвокатов, Телеграм не хватает юридических аргументов в споре с Российской Федерацией, а в случае вмешательства наднациональных органов в проблемы внутренней безопасности страна может отказаться от исполнения решений международных судов, полагают эксперты. Мне кажется, наивно полагают эксперты.
Слушайте, после интервью Пескова, которое он дал ночью или вчера поздно вечером, можно вообще не переживать насчет телеграммов. Потому что Песков сказал, что Путину приносят дайджесты из данных телеграм-каналов. Путин читает телеграммы. Все.
Ну, нормально, чего.
Все. Я с большим уважением отношусь к Павлу Чикову и к тому, что делает Агора. Мне кажется, можно точно успокоиться теперь насчет этой истории. Если Путину приносят каждый день, регулярно, да, какие-то дайджесты.
В смысле, ты хочешь сказать, что Путин благодарный пользователь Телеграма, ну, даже если
нет,
на
смотри,
бумаге?
Если Путину приносят дайджесты из Телеграмов, я смею предположить, что своего телефона у него нет, своего приложения нет, но он читает тебя,
ну,
Оля.
Вообще,
тебя,
вообще,
по-моему, нет в Телеграме. Читает Венедикта.
У лиц такого там ранга, да, всегда были люди, которые приносили ему дайджесты газет раньше, там еще чего, средств массовой информации. А поскольку Телеграм – это одно из средств массовой информации.
Я к тому, что президент, он признает важность вот этого источника информации. Дайджест газет – это одна история, но это история старая, которая тянется много
десятилетий. Ну, я тебе про это говорю. Сейчас уже новые источники информации.
Если
вот
пресс-секретарь Путина говорит, что президенту приносят дайджесты из данных телеграм-каналов, значит, все. Путин,
наверное,
легитимизирует окончательно телеграм-каналы. Значит,
смотри,
никто не будет ничего закрывать.
Успей еще рассказать.
Да?
Один.
Оля.
Один. Материал.
То есть до этого Путин ничего не читал и не слушал, и не смотрел?
Невежда.
Из того, что
да,
было. Причем
это не
тут
он
невежда.
Делает, это делают помощники.
Да при чем тут это? Из того, что было закрыто, соответственно, да, с твоей логикой?
Нет, да к тому, что мы можем уже успокоиться, никто не будет закрывать.
Мы уже давно успокоились, уже все очень спокойны.
Смотрите,
Лёва, еще
мне
буквально
кажется,
10 секунд.
Мне кажется, серьезная история, потому что Татарстан противостоит стоянию на реке Угре. В республике не хотят, у нас многонациональная страна, и вот такие, знаете, подспудные движения. В республике не хотят установления всероссийской памятной даты. В Татарстане выступили против установления Дня Победного Окончания Великого Стояния на реке Угре в 1480-м в качестве всероссийской памятной даты. В республике заявляют, что стояние было одним из многочисленных, но не решающих эпизодов в борьбе за наследие Золотой Орды. Москва после этого продолжила платить дань Казани и Крыму. Это нельзя считать актом освобождения Москвы от власти татар. Отмечать день окончания стояния 11 ноября предлагают власти Калужской области, которые предложили правительству РФ подготовить соответствующий законопроект. Один из депутатов Татарстана опасается, что республику могут обвинить в ордынском реваншизме.
Ух ты, господи. Прямо
у нас многонациональная страна,
и все
обижаются.
Прямо
да,
не
обижаются,
имеют как же. Да, я имею в виду, тут не Татарстан в данном случае. У нас новости сейчас на Эхе, а потом живой гость.
Разворачивайтесь в марше!
Москва, 9:30. Новости. Промсвязьбанк не получал предписания о доначислении 100 миллиардов рублей резервов, как сообщили агентство РИА Новости в пресс-службе. Кредитное учреждение, руководство банка находится в диалоге с Банком России. Речь идет о результатах проверки, которую ЦБ проводил в мае. Акт проверки еще не согласован. Газета «Ведомости» сегодня пишет, что Банк России требует от Промсвязьбанка увеличить резервы на 100 миллиардов рублей. При этом эксперты отмечают, что это слишком большая сумма для банка. Промсвязьбанк является одним из крупнейших кредитных учреждений России, он входит в топ-10. Кремль не вводил никаких ограничений для иностранных журналистов на пресс-конференцию Владимира Путина. Все, кто подал заявку и кто в ладах с российским законом, смогут на ней работать, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Москве не руководствуется личным отношением при допуске иностранных СМИ на мероприятия. В Госдуме предлагают ввести 12 класс в школах, рассмотреть соответствующую возможность, просит министра образования и депутат от ЛДПР Василий Власов. По его мнению, 12 класс должен быть сфокусирован на профориентации учащихся. Парламентарий отмечает, что сейчас в России большое количество выпускников вузов работают не по той специальности, по которой обучались. Власть видит причину в том, что в школах ученик получает лишь общий уровень знаний и не может определить сферу, в которой сможет реализоваться. В Риге сегодня состоится шествие, участники которого выступят против реформы образования. Она предусматривает фактическую отмену обучения на русском языке, рассказывает Андрей Ежов.
Марш протеста проводят общественные организации «Штаб защиты русских школ» и «Русский союз Латвии». Акция, которую назвали «Кольцо света», стартует во второй половине дня и пройдет в центре Риги. Колонна начнет движение от здания Министерства образования, а завершится шествие возле президентского дворца. Активисты выступают против, как они выражаются, точечной ликвидации школ с обучением на русском языке. Люди, которые намерены участвовать в шествии, напоминают, что русские школы в Латвии – это важный культурный институт, который старше государства более чем на век. Напомню, ранее Кабинет министров Латвии одобрил доклад Миноборнауки страны о постепенном переводе обучения на латышский язык. Реформу планируют начать постепенно. Уже через полтора года предполагается, что к старшим классам практически все предметы должны преподаваться на государственном языке.
Предыдущая акция в поддержку русских школ прошла в Риге месяц назад. Израильская авиация атаковала в секторе Газа несколько объектов, принадлежащих палестинскому движению «Хамас». Это произошло после очередного ракетного обстрела израильской территории. Обмен ударами продолжается практически каждый день с прошлого. В прошлой неделе ситуация обострилась после решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. В Москве сейчас минус 2 градуса, днем обещают около нуля и снег. Марина Старцева, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Каждый житель Хамовников знает, что такое Баренхаус. Это готовый элитный дом с собственным фитнес-клубом, бассейном и спа. Большой закрытый двор, детский сад с изучением английского, просторные, но по-домашнему уютные холлы со скульптурными группами авторской работы. И с новогодней ценой от 490 тысяч рублей за квадратный метр. Только до 15 декабря. 495-266-7777.
Столица – это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на Эхо Москвы.
Внимание! Информируем жителей Москвы о том, что они имеют право на льготы и денежные компенсации при организации похорон. Консультации по телефону 8495-100-0100 или на сайте ritual.ru. Справочная служба работает круглосуточно и без выходных. 8495-100-0100.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В четверг после 9:35 в утреннем развороте «Живой гвоздь». Публицист, литературный критик Анна Наринская.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот новый разворот.
9:35 в Москве. Да, доброе утро еще раз. Это время нашего живого гвоздя. Анна Наринская, литературный критик, публицист. А ты что испугалась так сразу, когда я стала тебя объявлять? Бери воду и пей, пожалуйста.
Окей, у нас тут слышно бульканье.
Ну, даже если оно будет слышно, все знают, что тут люди сидят. Случае, да. Спасибо, что ты
к нам пришла. Зато будут знать, что у нас живой гвоздь.
Да, кстати. Да,
буду лишнее подтверждение.
Хорошо. Ничего, да. Тут тоже все такие. Это, да. Этим ты нас не удивишь. Ну что, давай мы начнем все-таки с книжек, да?
Окей. Да.
И мы начнем с премии «Большая книга», которая только что была вручена в Москве. Скажи, пожалуйста, честно, ты же прочитала все книги, которые...
Честно скажу, что я прочитала не все, но да. Все, которые победили, те я прочитала, ну, потому что «Большая книга», и я, ну, в частности, тоже член ее жюри, и, но тут это нельзя сказать гордо, потому что там больше 100 человек в жюри. И это, то есть это не, когда мы говорим о букере, ну, русский букер немножко другой, но английский букер, да, или говорим про Нобелевскую премию, то мы всегда говорим о некой концепции, которую жюри предлагает. Мы можем сказать, вот жюри, они собрались в комнате, долго обсуждали и сказали, вот сегодня, в этом году для литературы, для процесса лучше, чтобы победил такой-то там человек. И каждый раз, когда, помните, скандалы, когда Алексеевич получил Нобеля, все обсуждали, имели в виду, что это очень тенденциозно, тролливали, да? Здесь это, как сказать, ну вот, это скорее такой соцопрос. Вот большая книга – это соцопрос. Тот человек, который имеет хоть какое-то отношение к литературно-книжной индустрии, голосуют тайно, и чего-то получается. То есть, и есть такой писатель, очень симпатичный Сергей Слаух, он, который год уже, значит, у себя в Фейсбуке, сравнивает это с рейтингами магазина «Москва». Mm. Вот это почти всегда совпадает. Не один в один, там же три победителя, но в общем, общей температурой по больнице, то есть вот такой вот, ну, считается, хоть и очень большой, но довольно интеллигентный магазин «Москва», там, можно сравнивать.
Не буду, ну, наши слушатели знают и,
да, углубляться.
И этот магазин, и эти рейтинги.
Да, тоже, да. Ну, вот, то есть это совпадает с неким общим, скажем так, интеллигентным, не интеллектуальным, а общеинтеллигентным чтением.
Если совпадает, получается, дублирует. И зачем нужна вот эта дублирующая история с премией «Большая книга»?
Знаете, ей сколько лет?
Она вообще для кого?
Да,
вот
ей
сейчас.
Столько лет, это столько обсуждалось, мне не нравится. Но меня не спросили. Вот. Я считаю, я вообще человек концепта. Я считаю, что все должно быть идеологично, не в смысле политически идеологично. У культуры там огромная, большая идеология. Я считаю, что да, должно назначаться 8 умников, и они должны выбирать свое, а все должны возмущаться, спорить, и должен быть, значит, крик и вопль. Действительно, этот некоторый дубляж общественного мнение и такая тем самым абсолютная ориентировка на мейнстрим, я не считаю это правильным. Поэтому, наверное, не надо меня спрашивать, зачем же это надо. С другой стороны...
Это скучно, как бы, да? Это,
но просто в основном побеждают люди и так успешные. Эта премия не выводит никаких новых имен ни на какой новый свет. Она не подсвечивает ничего, что люди без нее бы и не знали, и не прочитали. Ну, и так далее. С другой стороны... Она ведь у нас самая успешная. Может быть, пока что состояние нашей культуры таково, и это тоже, к сожалению, за то время, которое мы здесь с вами сидим, мы не обсудим. Что такое ей надо? Что мейнстримовое, и слава богу, что хоть это прочтут. Ну, то есть к этому же с разных сторон можно подойти. Можно сказать, ах, как плохо, что вот сейчас за выслугу лет, скажем так, премию дали Токаревой, и все как бы обсуждают, что не дали Петрушевской. И действительно,
за
то же самое, которое в этом году 80 лет. И которое, ну, можно сейчас разное про нее думать, когда ей 80 лет, но то, что это было грандиозное явление в нашей культуре, там, скажем, в 80-е годы, и, ну, и у нее есть... Да, мы все понимаем, мы скажем «Петрушевская» в кавычках, и мы понимаем, что это такое. Это человек, у которого есть свой, построил свою вселенную, свой мир. Вот. Ну, это тоже об этой премии что-то говорит. С другой стороны, я считаю, что гораздо лучше, что она есть, чем ее нет. Поэтому я совершенно не собираюсь ее обличать.
Кинопремии и книжные премии в идеале, они должны воспитывать людей?
Ну
вот вы сказали, что, да, например, «Большая книга», она не...
Ну да, если мы возьмем, они должны немножко, вот есть, знаете, гениальный, в какой-то момент все, значит, это, он даже есть в Ютьюбе, лекция Франкла, знаете, да, вот узника концлагерей, философа и социолога и психолога Виктора Франкла о том, как надо относиться к человеку. И он говорит о том, он даже рисует график, что нужно... человека ценить больше, чем он ценен на самом деле. Если ты его оцениваешь выше, он, его траектория будет идти вверх, потому что
стремится.
Он будет, да, тянуться к этой своей оценке. И вот и Канны, и Венеция, если говорить о кинофестивалях, они предлагают, обычно там выигрывают фильмы, каждый раз можно сказать, а вот посмотри, там, предложить пример другой. Но в принципе, обычно немножко более высокого, как сказать, интеллектуального уровня, чем, опять же, средняя линия мейнстримового кино.
И все подтягивают.
И люди, да, они считают, я должен посмотреть Каннского лауреата. Ну вот должен. И поэтому они идут на фильм «Квадрат», может быть, не самый великий на свете фильм, но уж точно заставляющий тебя думать довольно необычные мысли, не те, которые ты каждый день думаешь, ну, не говоря уже, когда там побеждают какие-нибудь братья Дардены или вообще что-нибудь совсем прекрасное. Вот кинопремии мировые огромные, они так устроены. А уже «Оскар» не совсем так. Вот «Большая книга», она немножко идет в сторону «Оскара», да, когда 150 человек тоже там как-то голосуют. Об этом можно много говорить. Мне нравится вот каннский тип. Да, я считаю, что всю жизнь нужно учиться. Всю жизнь нужно как-то заниматься немножко самоулучшением. И премии, в принципе, должны тебе в этом помогать, а не то, что «О, а я эту книжку и так читал».
А вот давай вернемся к «Большой книге». Значит, первое место — Данилкин про Ленина. Угу. Второе место — Шаргунов про Катаева. А третье, соответственно, место — Идиатулин, «Город Брежнев». Это про Брежнева или про что?
Нет, это про город.
Это про город.
Да, про набережные Челны.
А то, получается, это прям такой вот подбор. Это
да,
что такое?
Это смешно. Но особенно если иметь в виду, что в этом году, значит, вот это вот в доме Пашкова проходит церемония, и там все было в честь революции, как бы, как сейчас принято, иронически, в красном кумаче и с какими-то, значит, лозунгами. И тут как раз выигрывает Ленин. Но все тоже говорят, что, ну, это есть такая шутка, да, что получают не столько даже авторы, очень часто получают на «Большой книге» нон-фикшн, а вот те персонажи, которых они описывают. Можно сказать, что Ленин получил «Большую книгу», а даже не Лев Данилкин. Хотя, конечно, и Данилкин тоже. Я, опять же, ругала эту книжку, когда о ней писала. При этом, конечно, мне можно сказать, вот, да, ты все критикуешь, а пойди сама такую напиши. Да, Лев Данилкин, да, он выбрал некий путь, он берет персонажей таких, ну, неочевидных, и он рассказывает о них какие-то такие вещи, часто вопреки общественному мнению. Вот здесь вот он в этой книжке, она написана как бы не в пику вот таким людям, ну, грубо говоря, как я, которым Ленин не нравится, которые считают революцию трагедией для России, в общем, либеральной интеллигенции. Вот эта книжка написана супротив либеральной интеллигенции, которая держала вот эту вот мазу против Ленина, а теперь вот... Значит, книга, в которой говорится, как они глупо и ничего не понимали.
А там про то, как они глупо и ничего не
понимали? Ну, а не то, что там какие-нибудь пассажи, вот вы дураки. Ну, конечно, там, ну, там есть поразительные, например, значит, пассажи, оправдывающие военные, где Лёва пишет, вот почему, как бы объясняет, зачем нужен, например, был военный коммунизм. И мы еще, ну, и там прекрасный пример про то, что если у вас в Кремле плохо с Wi-Fi, и вы знаете, что денег для того, чтобы его апгрейдить, нет, то гораздо удобнее застрелить одного сисадмина, цитирую дословно, и тогда все остальные сисадмины подтянутся и будут дисциплинироваться. А, ну, как сказать? Я, конечно, понимаю, что это троллинг. Я не то, что... Ну, да. Ну, мне не нравится такой троллинг. А возможно, другим нравится. Я... Вот бывают книги, которые я считаю просто вредными, а это, по-моему, не то, что вредная книга. Ну, и видите, а вот другие мои товарищи по Академии «Большая книга» голосуют за нее. И...
Ну, вот я, например, не прочитала эту книгу, отличие от тебя.
Да.
Я прочитала название. «Ленин. Пантократор солнечных пылинок». И я подумала, ну, это опять будет про Ленина, как про персонаж комикса. Ну, вот мне это уже просто неинтересно.
Ну,
не то,
на самом деле, это обманчивое название. То есть, это так такой прием, ну и тоже тут удивительно для меня, например, что вот Льва Данилкина, да, вот всем даже специалистам нравится эта книга, а, скажем, Мишу Зыгоря, который написал «Империя должна умереть», пользуясь абсолютно тем же приемом, и не то, что они друг, ну там, никто ни у кого не списывал, явно это как-то лежит на поверхности. Вот опять же там у Данилкина Ленин хипстер, прям там он, то есть он, вся идея, чтобы ту жизнь объяснить вот новым языком, да, это прием первого сезона сериала «Шерлок». Вот когда, значит, все та жизнь переводится, вот была, он курил трубку, а теперь вместо нее никотиновые пластырь. Ну и так далее, и все вот это. И как бы это весело переводится на вот этот вот современный язык. Мишу Зыгоря за это страшно все осуждают и говорят, как это поверхностно. А вот как это вышло,
а
у него всем понравилось.
Да, ну, окей. Да. Хорошо, мы сейчас прервемся буквально на пару минут. Это Анна Наринская. Она вернется в качестве живого гвоздя в эту студию.
Разворот.
Реклама. Сегодня в 10.07 в рамках программы «Утренний разворот» обсуждаем тему «Легкий старт для малого бизнеса». В студии директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр Белокопытов. Не пропустите. Сегодня в 10.07.
В сезон простуд боитесь заразиться в местах скопления людей? Все аптеки Samsung Pharma оборудованы бактерицидными лампами. Приходите в Samsung Pharma, мы действительно заботимся о вас. Справочная аптека Samsung Pharma 8 800 250 8800.
Московский дом новогодних подарков. Мастерство, граничащее с волшебством. Мы предлагаем широкий ассортимент готовых новогодних подарков на любой вкус. Под елочку коллегам, в школу или в детский сад для всех. Вкусные конфеты, мягкие игрушки, эксклюзивные подарки авторской работы. Яркая упаковка и красочный дизайн для ваших детей. VIP-упаковка и нанесение фирменной символики для партнеров, начальства и коллег. Московский дом новогодних подарков 8495-78-027-26. Сайт mospresents.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921 40 41, код 495. 921 40 41, код 495.
Да как вы посмели? Что вы творите?
Правильно, так ему и надо.
Судью забыла!
С ума не сходите, это же абсурд.
Абсурд, говорите? Мы в этом разберемся. Специально для вас. Каждый четверг после 22 часов в программе «Кейс» в студии «Присяжные». Эксперты высшей категории Юлий Гусман и Юрий Кабаладзе. За порядком в суде, то есть в студии, следит Нино Расибашвили. Слушайте «Кейс» по четвергам после 22 часов.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Мы продолжаем наш разговор с нашим живым гвоздем, живым гостем. Это Анна Наринская, публицист, литературный критик. Вот мы хотели сейчас, пока мы тут в двухминутную рекламу как-то обсуждали, мы вдруг вспомнили обе. Ну, то есть просто я вспомнила о том, что ты хвалила очень эту книгу, которую я читаю сейчас. И мне кажется, это даже больше, чем роман. Это, конечно, новый роман Марии Степановой «Памяти памяти» он называется. Вот я сейчас как раз дочитываю, и я, честно говоря, прямо нахожусь в состоянии вот такого большого восторга. И думаю, что вообще не было такого вот на русском языке. Это как-то необычно так
написано. Все говорят. Да. Ну, во-первых, хочу тебя поправить. Это ее первый роман, а не новый. Маша Мария Степанова поэт, по-моему.
Мне нужно было сказать новая книга.
Да, замечательно. Вот, она и писала какие-то замечательные эссе тоже, а тут она написала книгу, которую сама она называет «Романс». Вот, и это, ну, как сказать, по большому счету, некие ее рефлексии, воспоминания ее о ее семье, ее в основном про бабушки и там меньше про родителей, но она все время ну, как бы напоминает и говорит, что это люди не, вообще незаметные. Это не то, чтобы у нее какие-то были знаменитые родственники, и вот она, значит, их описывает.
Нет. Удивительно. И вот я скажу Леше, который не читал, найди, прочти, она есть уже в букмете, не только в бумажном виде. Несмотря на то, что эта история про чужих родственников, чужих прабабушек, которые не являются никакими знаменитостями, они не являются там великими писателями, историческими деятелями или кем-то еще. И автор сидит и перебирает письма, записи, фотографии, что-то еще, куда-то путешествует. Вот, ну вот совершенно обыкновенные какие-то вещи. Это бесконечно интересно читать. И
да,
это
кроме
просто
того,
невозможно
она...
от чужой жизни оторваться.
Да, но кроме того, действительно, это Маша пытается Мария Степанова пытается ответить себе на вопрос вообще, что такое вспоминать. И насколько... Она говорит одну важнейшую вещь, эта вещь даже вынесена на обложку книжки, что мертвые на самом деле это такое, знаете, меньшинство. Вот говорят там, да, я не знаю, бывает национальное меньшинство, и мы должны как-то оберегать вот... политкорректно их чувства. Женщины считаются такие, значит, обижаемые. Вот есть мертвые, потому что они не могут никак себя защитить. Ты можешь написать роман про любого мертвого человека, ты можешь сказать, вот, например, возьмемте такого-то, он давно умер, и начать его обсуждать как некий объект, просто совершенно...
И делать с ним все, что
ты хочешь. Да, с его чувствами, как бы этих чувств нет, потому что этого человека давно нет. И Маша сама прекрасно понимает, что она как бы защищая этих родственников, но при этом их описывая, более того, публикуя их письма, она вторгается на ту же самую зону вот их частной жизни. И в этом конфликте эта книга потому и такая сильная, что для... это огромный вопрос, что лучше, полное забвение, потому что если вообще, значит, частную жизнь мертвых, да, страшно охранять, это просто полное забвение, да, мы о них не говорим. Или вот вторгается в эту их личную жизнь. И делать с ними то, что может быть, они не одобрили, потому что вот там она публикуется, эта книга начинается, душераздирающие дневники своей тети, которая умерла одна, жила всегда одна, и просто она записывает, как она там стирала, как она
смотрела телевизор,
что она, кто ей принесли из магазина, это абсолютно такие, кроме одной невероятной записи, такие бессмысленные, блеклые записи, и они тебе об этом состоянии души, об этой несчастности говорят больше, чем любой надрыв. Но, с другой стороны, что бы сказала эта тетя на эту публикацию? И это там, вот если до конца дочитаешь, там под конец это набирает некую силу. В общем, это, конечно, очень сильный текст. И при этом, действительно, это вот как роман, первый, я считаю, на русском языке, написанный такой текст, где сюжетом является именно приключение мысли автора. Там нет сюжета, да, героев, то есть настоящих, а именно вот мысль автора, она является тем стержнем, на который все нанизано. И это в, скажем, автор там ссылается на своего любимого Зебальда, такой прекрасный писатель. Многие читали его роман «Аустерлиц», кто не читал, тем советую прочитать. Примерно такой же, вот недавно я тоже ужасно восхищалась книжкой Альберта Мангеля, который, это человек, знаете, который читал слепому Борхесу. Борхес же был слепец, и вот у него был чтец. И вот этот чтец потом вырос и стал самым большим уже писателем, который этот роман называется «Любопытство». Все это вышло переведено, и это вот такая же штука, когда только мысль является такой пружиной, из-за которой ты это все читаешь. Никаких приключений и любовных сцен там нет. Как вот в «Алисе в стране чудес» сказано, что это за книжка, где нет картинок и разговоров. Вот. Вот. Но по-русски, мне кажется, Маша вот такую большую работу именно таким образом сделала первая.
Но она как раз тоже
она...
эту цитату из «Алисы»,
да,
где-то
это там
использует в качестве эпиграфа.
Ну да, да, да. Да, да.
Ну ладно, но мы бы еще у тебя о чем-нибудь спросили, конечно. достаточно, потому что тут много вышло разных воспоминаний. И вот про книжку Авина о Березовском очень много говорят. И у нас тоже в эфире об этом много говорили. Но у нас уже время закончилось.
И про политику хотели бы услышать.
Про политику ну, хотели. Же, ну, приходи к нам еще.
Да. Давайте мы все вылечимся. Волны гриппа, который нас настигает. И встретимся еще по всем этим поводам.
Спасибо тебе большое. Это Анна Наринская в качестве живого гостя, живого гвоздя в нашем утреннем развороте.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама.
Для вас нам не жалко ничего. И в доказательство своих слов мы предлагаем вам скидку до 15% на квартиры в жилом комплексе «Символ». Европейские планировки, высокие потолки и панорамные окна в вашей новой квартире всего в 5 километрах от Кремля и 3 минутах от метро. Самые сказочные условия покупки в самый сказочный месяц года. «Донстрой» 495-266-7777. Подробности проектной декларации на сайте «Донстрой.ком».
Сноупарк «Спасскаменка». Горнолыжный курорт для семейного отдыха. Всего 26 километров от Москвы. Отличные склоны, улетный тюбинг, прокат оборудования и опытные инструкторы ждут вас. Понравится? Оставайтесь. К вашим услугам комфортабельные коттеджи и гостиница. Сноупарк «Спасскаменка». 495-780-3204.
Дорогие любители джаза, приглашаем вас 24 декабря на грандиозное предновогоднее праздничное шоу «Джаз под Рождество». На сцене концертного зала Российской академии музыки имени Гнесиных выступят гиганты российского джаза. Они подарят вам волшебный и незабываемый рождественский вечер с шампанским и подарками для гостей концерта. Информация о билетах на сайте gnesinhall.ru и по телефону 690-24-22, код города 495, категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Блинчики против гамбургеров. Кто более матери истории ценен? Обсуждаем эту тему в авторской программе «Курс Потапенко». Госпередачи основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. «Курс Потапенко» в четверг после 23 часов.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
В плане погоды в Москве тоже стабильность, как и во всем, что нас окружает. Минус 2, влажность 91%, штиль, давление 744 миллиметра ртутного столба. В течение дня у нас ожидается небольшой снег и потеплеет до 1 градуса выше нуля.
Угу.
Хочешь, я тебе на ума дам в виде приметы?
Вот смотри, у нас именинники сегодня: Наум, Порфирий, Антон и Дмитрий. Ну и неудивительно, что 14 декабря на Руси говорили, в общем, не сильно, конечно, они парились по поводу этого искрометного выражения. А они, конечно, говорили: Наум наставляет на ум. Ну, в самом деле, действительно. Там что-то такое про приметы, связанные с учебой.
Какие-то розги я там видел. Кого-то
ну,
надо...
где учеба, там и розги. Mm-hmm. Это понятно совершенно. Это все ясно. Вот когда заканчивался первый урок, который проводили 14 декабря, учителя одаривали караваем и полотенцем.
По голове.
Караваем по голове или да. Полотенцем по голове?
Всем вместе, по очереди.
Ну, ладно. В общем... Что мы еще можем сказать про сегодняшний день? 4,5 градуса плюс была максимальная температура в 99-м году, и мы, безусловно, к этому рекорду приближаемся.
Разворот.
Ну что, у нас сегодня эпохальное событие очередное.
Мы дожили. Мы ждали этого целый год.
Мы шли к этому целый год. И мы дошли, наконец, до него. Сегодня большая пресс-конференция Владимира Путина. и там аккредитовано большое количество журналистов. Ну, во-первых, сразу скажем всем, кто нас об этом спрашивает, да, от «Эхо Москвы» там будет у нас в этот раз два человека. Это Алексей Соломин, который очень упорно и терпеливо каждый год ходит на эти пресс-конференции. И иногда даже ему удается задать какой-нибудь вопрос.
Путин еще не родился, Соломин уже ходил на пресс-конференцию президента.
Ну да. Я хотела сказать, что Соломин ходил, когда это не было модно, еще даже. Но тут подумала, не было ли это модно, стало ли это модно. Какое-то, в общем, много вопросов возникает. Ну и туда, конечно, пойдет наша коллега Таня Фельгенгауэр. Она тоже там у нас аккредитована. И вне зависимости от того, что скажет Путин на этой пресс-конференции, и вообще, что там произойдет, о чем его спросят и что он ответит, это само по себе замечательное событие, что Таня пойдет, будет работать и тьфу-тьфу-тьфу. Вот так вот, да, скажи?
Это да, это да.
Ну вот. А также там будет аккредитована Ксения Собчак. И сегодня
нам,
уже...
Нам пишет, да. Тут слушатель отправил сообщение 10. И вот, наконец-то, дебаты будут. Впервые Путин на дебатах. Потому что там
Собчак
кандидат и Путин кандидат. И вот они там вместе.
Дебаты будут, да. И все будут смотреть
Махач
дебаты.
Прямо будет.
Ага. Да. Ну, надо сказать, что Дмитрий Песков уже сказал, что он рассчитывает на то, что Ксения Собчак будет задавать вопросы, а не устраивать дебаты. Он еще... Это РИА Новости так излагают слова Пескова, а он выразился, на самом деле, прямо замечательно, совершенно. Он сказал, пресс-конференция проходит все-таки не для того, чтобы здесь были дебаты. И я скажу так, что это, конечно же, было бы глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь, задерживать столько внимания на себе, сказал Песков в эфире телеканала «Россия-24».
А он произнес фамилию Собчак?
Ну, наверное, да.
Вот, ну все понятно, да. Если
поэтому
смотреть.
Поэтому я надеюсь, что все-таки Собчак, произносит он фамилию Собчак, поведет себя как журналист, в качестве которого она сюда и аккредитовала.
Ну все понятно, Собчак проект Кремля, в принципе, как и предполагалось. Потому что фамилию настоящего оппозиционера, настоящих оппозиционеров в Кремле не произносят.
Не произносят.
Все?
Да, это
все
верная народная примета.
Угу.
Да. Кого фамилию не произносят, нет, наоборот, кого фамилию произносят, тот и проект.
А вот если Соломину сегодня...
тот не проект.
Если Соломину, например, дадут возможность задать вопрос и скажут, Алексей Соломин, пожалуйста, все, Соломин проект
значит,
Кремля.
Значит, все.
Все ясно. Мы тут кого пригрели.
А, да, все.
Да, 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 да,
да. Конечно, купился. Тогда все. Тогда сразу черная метка.
Давай проголосуем про зрелых и незрелых.
Ой, давай. Это еще одна
из... Конкурентов.
Это еще одна, еще, на самом деле, гораздо более, конечно, изумительная цитата из объяснений пресс-секретаря президента Путина.
Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. С моей точки зрения, говорит Песков, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко.
Даже близко. То есть уже прошло почти 20 лет, а он все зреет и зреет. Зреет и зреет. И все никак не созрел. И еще никто не знает, сколько времени еще он будет созревать, этот самый конкурент. Вполне возможно, что понадобится еще 20 лет. А может быть и 220 лет понадобится. И все это время, пока конкурент будет созревать, а видимо он будет созревать в каких-то очень тайных лабораториях. Представляешь себе? Прямо так
да,
вот,
да, да.
Как из такого фантастического фильма. Знаешь, какая-нибудь камера такая.
Через 220 лет я представляю себе, ну, медицину,
а там,
мы знаем, что
а
ее возможности не ограничены. Нет.
Франкенштейн.
Я представляю себе Владимира Путина, который все-таки ему сколько будет уже, там, 290 лет?
Через 200 лет?
Через 220. Ну, через 200,
примерно,
да.
Через
270 лет, неважно. Довольно много будет. В принципе, столько не живут.
Ну, почему нет? Он будет еще вполне бодрый.
Но менее, согласись, менее мобильный он будет.
Нет, почему? Почему? Мы не знаем.
Хотя кто знает.
Кто знает,
да.
Конечно.
Все равно. Это, знаешь, ну,
знаешь, 290 лет.
Он сидит,
лет,
он сидит на троне.
270 лет.
Ну, 200.
Да, 200 лет. Хороший возраст для зрелого политика, я считаю.
Вот, для зрелого политика, да, который проведет 200 лет в Кремле, конечно. Но я так вот вижу эту картину, как сидит Путин в троне, такие длинные седые волосы, посох. Приходит Песков к нему, и Путин таким старческим голосом, все-таки, понимаешь, нет, медицина может тебя внешне привести в чувство, а вот с голосом, со связками, я не уверен, что...
А голос, кстати говоря, не, наоборот, медикам. Голосом все наоборот. Голос же... Наоборот.
Еще выше
конечно.
Будет. Голос звонкий
меняется.
Такой, как у мальчика.
Голос не так меняется, как внешность.
Да? Ну, в общем, я что думаю? Заходит Песков в палаты кремлевские, и Песков, и Путин его спрашивает: «Дима, как там... Я устал, уже 270 лет, я хочу уже уйти. Созрел кандидат?» И он Песков говорит: «Нет, не созрел».
Нет, еще не созрел.
Еще нет.
Еще надо позреть.
Там же будут внуки Навального, правнуки Навального. Нет, не созрели. Не
достойных созрели. Людей много, скажет через 270 лет Дмитрий Песков Владимиру Путину. Да, достойных людей много. Но мы по-прежнему не видим конкурентов. По-прежнему мы не видим конкурентов.
Давай голосование допустим.
Какое?
Созрел или нет?
Созрел или нет?
Ну, согласны ли вы с оценками?
А я думала, ты скажешь, сколько лет понадобится, 200 или 300, например. Кто за 200 лет созревания?
Нет, тут еще, да. Слушай, тут еще важно, как не перезреть. Как не стать, вот знаешь, в магазинах, да, вот эти вот овощи продаются, которые слишком долго лежат, и потом на них еще скидку выставляют. Тут главное не перезреть. Как сделать так, вот понимаешь, что в 2018 году, 2018 год и президентская кампания, у тебя кандидат еще не дозрели, а как сделать так, чтобы к 2024 году люди, которые вот сейчас не дозрели, чтобы они не перезрели, да. Это же, понимаешь... Угу. Это очень тонкая
материя.
Да.
Да.
Давайте голосование проведем. Как вы считаете, созрел ли конкурент Владимиру Путину? Очень простой вопрос нам Песков подсказал. Если конкурент уже созрел, 660-06-64. Если конкурент не созрел, как тут Песков говорит, даже близко, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Конкурент Владимиру Путину уже созрел, 660-06-64. Нет, конкурент не созрел, даже близко, 660-06-65. Это не проблема, слушай, на самом деле это не проблема конкурентов. И мне кажется, Дмитрий Песков хочет нам сказать именно это. Ну, посмотрите, ну, это еще вот дети зеленые, ну, кто там? Он не называет фамилию, ну, кто? Вот кто конкуренты? Жириновский не созрел, Зюганов,
не созрел.
Они уже все, они уже не в политическом
нет,
смысле, они
нет.
уже сморщились 100 раз.
Нет,
Григорий Алексеевич
не
Явлинский, при всем уважении, тоже. А если мы смотрим на какую-то молодую поросль, Алексей Навальный созрел, не созрел, можно по-разному оценивать. Проблема-то, мне кажется, в том, что атмосфера такая среда, в которой процесс созревания, он заторможен. Процесс созревания, он регулируется. Вот как раз, в том числе, Дмитрием Песковым.
Витель подкручивает
газиком. Ну, конечно,
газиком.
Конечно.
Но тут есть еще одна прекрасная цитата про дебаты. И он сказал, что дело в том, что Путин является действующим главой государства.
Серьезно?
Кто-то вдруг не успел за 20 лет выучить. Да. В этом случае его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как и для всех остальных. Ну, в общем, закон в разном смысле, да. Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно же, совсем, скажет так, меняет ситуацию, сказал пресс-секретарь российского лидера, цитирую я опять по сообщениям РИА Новостей. Такие дебаты, вот это вот прекрасно, такие дебаты, они достаточно бессмысленны по своей сути.
Потому что на Путине отпечаток.
Да. То есть... бессмысленные дебаты между действующим президентом и кандидатом в президенты по определению.
Незрелым.
Угу.
Кандидат в президент, он же незрелый конкурент.
То есть любой незрелый кандидат в президент и конкурент, он даже близко не может на пушечный выстрел, даже близко, вот как тут сказано, да, даже близко.
То есть Путин
не
слишком
может подойти,
крутой.
Да, не может подойти к
это
президенту
проблема.
И дебатировать с ним, и задавать ему вопросы, и говорить: вы знаете, Владимир Владимирович, вот тут вы не правы, я с вами тут не согласен. Нет, такие дебаты достаточно бессмысленны по своей сути, сказал Дмитрий Песков. То есть, если, например, у нас, надо это в Конституцию вписать, в закон, вообще везде это надо вписать, если у нас в президентских выборах когда-нибудь еще, если они будут, участвуют кандидаты, участвует действующий президент, да, то значит никаких дебатов быть не должно. Понимаешь? Потому что это бессмысленно по своей сути. А если, например, у нас так случилось, что у нас не участвует действующий президент, нам трудно представить себе эту ситуацию. Нам, людям, которые прожили уже почти 20 лет при президенте Путине, а мы считаем, конечно, все сроки, которые там были, и президентские, и непрезидентские. Вот я так считаю. Скажи.
Ага.
Нам, конечно, трудно себе представить, что могут быть еще какие-то президентские выборы без участия этого кандидата и без участия вообще действующего президента, потому что, как мы теперь поняли, он будет действовать вечно. Значит, у нас не будет никаких дебатов.
Бывают перезретые перцы. Всем очень нравится вот это выражение «кандидат созрел». Так, смешная оговорка, нет, про «не созрел».
Нет, нет, кандидат не созрел. Нет, это другое выражение, ты путаешь. Кандидат не созрел, понимаешь?
Не созрел.
Конечно, когда кандидат созреет, вам сообщат.
Достало уже это овощехранилище. Ничего не зреет, приговаривал крестьянин, поливая поле токсичным ядом. Вот, это же изумительно. Изумительно. Это вот прямо, прямо зрите в корень.
Почему-то ничего не зреет, приговаривал крестьянин.
На грядку сажают конкурентов, сажают, а они не
вырастают. Сажают, сажают, да, они все не вырастают и не созревают.
Созреть-то он созрел, да кто ж ему даст.
Угу.
Что-то грустно, грустно. А мне, слушай, мне не нравится сам формат этой пресс-конференции. Владимир
Здравствуйте,
Путин...
пожалуйста.
Да, все. Отзываем Соломину и Таню.
Так.
Да не, ну...
А что тебе не нравится?
Глупость. Это же для Путина.
Надо говорить,
что захочет, глупость. Что захочет, то и скажет.
Ну да.
А люди придут, люди потратят время. Соломин рассказывал, что, между прочим, не такое простое мероприятие, как
да,
может показаться.
Да, это многочасовая история, конечно. Они же там сидят очень долго в начале ожидания.
Никуда не выйдешь, а если выйдешь, не зайдешь.
Все потом, кто выходит оттуда из наших коллег, они все рассказывают какие-то истории нескончаемые. Я тебе могу сказать, что, например, это такой вот, да, это такой стиль.
А причем, я вот на самом деле, Соломин мне просто рассказывает потом и в эфире, как это все было. Всегда вот для меня непонятно, что вот важно на этой пресс-конференции. Например, устроить, может быть, дебаты, сообщить Владимиру Путину какую-то просто информацию, обратить его внимание на какую-то проблему. Или действительно задать вопрос, ждать от Путина ответа. Какие ответы?
Или просто
Владимир
ничего
Путин,
не
скажите,
ждать.
Навальный.
Или просто ничего не ждать от Путина, а просто, как-то посетить это светское мероприятие.
И просто посидеть там, например, потратить 5 часов.
Потратить, да, полдня на то, чтобы провести там время. Но мы в самые ближайшие часы буквально узнаем, зачем туда пришли люди, зачем туда пришел Путин, зачем туда пришла Ксения Собчак, зачем туда пришли 1000 журналистов.
Состоятели дебаты.
Состоятся ли дебаты? Все ли уже написали красивые, искрометные какие-нибудь буковки на своих табличках? Вот это все сегодня прям вот днем это станет известно. А пока новости.
Разворачивайтесь в марше!
Пока 10:30. Госдума только что приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористических организаций вплоть до пожизненного заключения. Авторами инициативы стали представители «Единой России». Закон также повышает ответственность за финансирование терроризма и за его пропаганду. Увеличены штрафы. До сих пор максимальным наказанием для вербовщиков было 10 лет лишения свободы. Правозащитная группа «Агора» обратилась в Организацию Объединенных Наций в связи с делом мессенджера «Телеграм». В документе, направленном на имя спецдокладчика по свободе слова Дэвида Кае, говорится об угрозе блокировки соцсети в России в ближайшие недели. Подробнее Олег Овчаренко.
Агора просит Дэвида Кае рекомендовать российским властям воздержаться от вмешательства в право на свободу выражения мнений и анонимность. Об этом коммерсанту рассказал адвокат правозащитной группы Дамир Гайнуддинов. В Агоре уверены, недавнее решение суда взыскать с Телеграма 800 тысяч рублей в пользу ФСБ может грозить последующей блокировкой мессенджера. Штраф, напомним, был назначен в октябре за отказ предоставить спецслужбам ключи шифрования переписки, а во вторник апелляционная инстанция подтвердила это решение. Теперь Агора, считающая, что дела против Телеграма направлены на уничтожение анонимности, обратится также в Европейский суд по правам человека, где обжалуют действия российских властей.
В конце июня Telegram оказался на грани блокировки из-за отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Новосибирский областной суд начал рассматривать дело 52-летнего бывшего милиционера, которого обвиняют в серийных убийствах. По версии следствия, он убил 19 женщин. Преступление бывший сотрудник ведомственной охраны совершал в период с 1998 года по 2006. Дело рассматривается с участием присяжных по ходатайству подсудимого. Кстати, сам он вину не признал. Правительство Молдавии одобрило законопроект, предполагающий замену государственного языка в Конституции на румынский. Ранее правомерность этого подтвердил Конституционный суд страны. Он указал, что в Декларации о независимости госязык указан как румынский. Законопроект разработан представителями проевропейской оппозиции. Их поддержала правящая демократическая партия Молдавии. Президент Игорь Дадон выступил против. Он считает, что этот вопрос должен быть вынесен на референдум. Фильм Алексея Учителя «Матильда», который вышел в прокат после серии скандалов, за полтора месяца собрал более 540 миллионов рублей. Речь идет о показах в России и странах СНГ. Широкий прокат картины закончен. Она остается в репертуаре нескольких десятков кинотеатров. Для сравнения, самый кассовый фильм года «Сказка «Последний богатырь»» собрал в прокате более 1,5 миллиарда рублей. В Москве сейчас минус 2 градуса. Днем обещают около нуля и снег. Марина Старсина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама.
На старт! Внимание! Погнали! Торговый центр «Экстрим». Огромный вывоз товаров для спорта, туризма, охоты и рыбалки для взрослых и детей. Невероятные скидки на зимние и летние товары. Покори зиму с торговым центром «Экстрим». Метро «Речной вокзал». Улица Смольная, 63Б. Телефон 495-775-6020.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
Теперь дневной разворот по четвергам ведут Андрей Поздняков и Инесса Землер. Слушайте с 15 до 17 часов.
В ночь с четверга на пятницу после 2 часов ночи в программе Николая Тамразова «Бабник» заслуженный артист России, солист шоу-театра «Тум Балалайка» Всеволод Гусейнов Бритман.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Вот новый разворот.
Голосование по поводу того, созрел или не созрел уже, наконец, новый кандидат у нас в президенты, помимо Владимира Путина.
А 85% считает, что такой созревший кандидат уже есть.
Созрел таки.
Мы не спрашивали принципиально про фамилии, тем более у нас технической возможности нету провести голосование и узнать, кто созрел. Этот созрел или этот не созрел. Вот большинство слушателей считает, что есть созревший вполне себе конкурент и, возможно, потенциальный кандидат. Ну, жаль, что в Кремле не замечают. Или делают вид, что не замечают.
14% считают, что не созрел даже близко, как сказал нам Дмитрий Песков. Ну, не созрел, значит, не созрел. Что же делать? Подождем еще лет 200. Да, может быть, когда-нибудь созреет. Пойдем пока покатаемся и порулим немножко.
Разворот.
потому что с нами уже на, в прямом эфире, на прямой телефонной линии Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Максим, доброе утро.
Ольга, Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот давайте мы вас спросим про новые дорожные знаки и таблички. Уже приняли, да, как я понимаю, список, перечень, вид этих новых знаков, но какие-то уже стали даже действовать с ноября, но в основном они будут устанавливаться только через 3 года, как выяснилось, да, когда решат местные и региональные власти. А что там такого важного, что должны решать местные власти? Что вам известно об этом?
Ну, Оля, представьте, что вы приходите в магазин.
Легко.
Представишь.
Да, конечно.
Допустим, 1000-рублевую купюру дают сдачу купюрами в 250 рублей. Вы, конечно, глаза на лоб. Простите, а это что? Вам продавец говорит, вы знаете, тут временно ввели новые денежные знаки, новые купюры. В качестве эксперимента. Вы берите, не стесняйтесь. Вот в точно такой же ситуации, я не знаю, как вы будете действовать в магазине, на кассе, но в точно такой же ситуации сейчас окажутся водители. Ведь автомобиль – источник повышенной опасности. Я сам не люблю всю эту нудную терминологию, но тем не менее, да, ну, вы прекрасно понимаете. И вот сейчас вводится, предлагается ввести, да, в качестве эксперимента несколько десятков новых знаков, которые не прописаны в правилах дорожного движения, которые непонятно когда и где, в каких городах появятся и так далее. Самое главное, что половина этих знаков либо дублируют в той или иной мере те, которые есть, либо вообще не несут никакой нагрузки. Ну, например, знак, который указывает, что на данной платной парковке 3 машиноместа. Понимаете? Ну, вот о чем мне должна сказать эта информация? Что я должен узнать из этого?
Что вы должны узнать, что, оказывается, вы не умеете считать до 3, наверное.
Да, знаю. А если там указано, допустим, представляете, вот вы едете вдоль длинной парковочки, которая вдоль дороги, и там указано 15 машин мест, я что должен, пересчитать и не встать 16-м, если место позволяет? Потому что сейчас же, ну, знаете, или, например, знак о том, что вот на этом на перекрестке пешеходный переход может быть диагональным. Знаете, вот сейчас новый диагональный пешеходный переход сделан.
Да.
Это хорошо. Но знак, значит, зачем, если есть разметка. И вот таких знаков очень много. Но самый парадокс или самый какой-то вот непонятная вещь, это знаки движения по полосам. Вот они сейчас у нас на синем фоне, да, все.
Uh-huh.
А предлагается вести черные стрелки на белом фоне, которые будут предупреждать о том, как организовано движение по полосам на следующем перекрестке. И вот себе представьте, когда вместе эти знаки висят. Синий знак вам с левой полосы указывает, что вам можно поворачивать налево, а тут же висит черный знак, который говорит, что на следующем перекрестке с этой полосы только прямо. Вот запомнить все это. Во-первых, надо, чтобы кто-то это водителям разъяснил, а во-вторых, это надо запомнить. В то время, когда в других странах, во многих странах, как раз пытаются ограничиться минимальным количеством, ну, возможно, минимальным, конечно, количеством знаков, потому что человек не в состоянии все это запомнить. А у нас все с точностью до наоборот. Как я вам про круговые движения, помните, рассказывал?
Да.
Вот та же самая история. Мы попытались сделать так же, как в Европе, по стандарту ЕЕК, а сделали все, вот никогда такого не было, и вот опять, сделали с точностью до наоборот. Понимаете, в Европе все организовано так, движение, знаки расставлены так, и светофоры, что круг, или часть круга, или четверть круга автоматически как бы становится главным, и вы об этом даже не думаете. А у нас правила теперь заставляют водителей запоминать. Если знаков нет, то круг главный, и так далее. Ну, бред сумасшедшего. Вот так.
Угу. Понятно. А еще одно новшество, которое нам тоже...
Я не ответил на ваш вопрос. Да. Значит, вот этот стандарт новый, это называется предварительный национальный стандарт. ПСТ.
Да.
Он действует с 1 ноября. И действительно, вот этот вот экспериментальный период, вы правильно сказали, продлится в течение 3 лет. А дальше, то есть 3 года мы будем мучиться с временными знаками, которые будут то там, то здесь появляться, а через 3 года будет принято решение, утвердить их окончательно или нет. Вот так.
Угу. То есть, в общем, на самом деле, есть вероятность того, что этого счастья вообще не будет просто в нашей жизни.
Ну, это во-первых. Во-вторых, вы не забывайте. А может и будет, потому что знаки, я как-то вам, по-моему, рассказывал, это неплохой бизнес. Понимаете? Каждый знак, жестянка, стоит сейчас около 1000 рублей, может быть, даже больше. К этой жестянке нужен столб. А вы видели, какие столбы ставят, да?
Какие?
Там трех-четырехметровые, когда в порой, да? Чем выше столб, тем он дороже. Это все нужно привести, это все нужно установить, то есть работать. То есть установка каждого знака – это денежка. Понимаете? И когда мы дополняем знаки, меняем, говорим, что большие знаки нам не нужны, давайте поставим маленькие. Это все большие денежные, в том числе, помимо организации дорожного движения.
То есть их можно как плитку в Москве перекладывать бесконечно просто?
Конечно, конечно. И потом, когда вы вот в центре города обращали внимание, ну, красивые улицы, реставрированные, хорошо, реновированные, и ты смотришь вдоль улицы и видишь 100-500 этих знаков.
Это правда.
Ну, это просто караул какой-то. Не говоря уже о том, что они закрывают обзоры и, ну, и портят картину города. Нашего прекрасного города.
Там очень странно, да, вот эти вот знаки, которые в избыточном количестве ставятся. Вот тут вот у нас много есть таких мест вокруг Нового Арбата. Я там прохожу и проезжаю постоянно, и каждый раз думаю, ну вот зачем ставить, например...
Как раньше без этого жили.
Как раньше без этого жили, да. Зачем ставить на перекрестке, который, например, пересекает там какую-нибудь не очень широкую улицу, вернее, стоит на пересечении какой-нибудь небольшой улицы там в 2 или 3 ряда, и какой-нибудь переулок там, где еще меньше, да, и там, например, просто пешеходный переход с светофором. И там стоит, например, 4 знака вот на все стороны, что это переход.
Хотя и так все понятно. Но
еще
я говорю, что...
какие-то знаки для автомобилей отдельные, специальные.
Это все известная история. С одной стороны, есть структуры, те или иные инициаторы, или неважно, которым нужно утвердиться в своей значимости, или обосновать свои, так сказать, свою зарплату, условно говоря, свои доходы, да, поэтому нужно что-то постоянно внедрять, предлагать, светиться, пиариться и так далее. А с другой стороны, постоянная работа – это постоянный денежный поток, да. Именно так.
А вот эти вот очередные тоже разговоры, еще одни новшества, это план по реформированию ТО автомобилей. Ужесточить правила работы операторов, чтобы те не могли продавать гражданам диагностические карты без проверки. Снова ввести штрафы за управление машиной, которая не прошла техосмотр. Ну вот это вот все такое старое, доброе или недоброе. Надо возвращать?
Ну, смотрите, мы же часто вспоминаем эту легендарную, наверное, не умирающую на нашем пространстве фразу о том, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Да? Новые идеи по техосмотру, когда предлагается не только фотографировать или видеозапись вести на пунктах техосмотра автомобиля, но и эту запись хранить в базе данных, и чтобы в случае чего можно было поднять эту базу данных и посмотреть, действительно ли этот автомобиль проходил техосмотр, или ему выписали этот техосмотр заочно. Да? Вот. И вся эта база данных будет храниться и камеры видеонаблюдения будут по номерам считывать и смотреть, есть ли этот номер в базе данных автомобиля, да, ага, прошел он техосмотр, пусть едет дальше, не прошел, получи письмо счастья. Идея примерно такая. С одной стороны, это вроде бы благо, особенно впереди у нас введение электронных ПТСов, да, и да, это тоже можно будет информацию занести, но поскольку мы живем в целом не очень, мягко говоря, правовом государстве, да, ну вы понимаете, о чем я говорю, да, что когда у нас закон что дышит, то, соответственно, все это можно будет все равно обойти тем или иным способом.
Ну да, как пытались избежать этого обхождения отмены вот этих вещей, теперь вроде все то же самое, да.
Да, и самое главное, что в прямом смысле, так сказать, наличие этого техосмотра, прохождение этого техосмотра, по большому счету, прямую на безопасность транспорта и на безопасность движения не влияет.
А выделенные линии, да, например, выделенные полосы, теперь Государственная Дума приняла закон, что во втором-третьем чтении власть
трех городов федерального значения: Москва, Петербург и Севастополь.
И Севастополь.
Сами,
да.
Особенно Севастополь. Да. Ну ладно, хорошо. Вот это у нас тут не про политику все-таки, а про автомобили передача, рубрика. Они сами будут определять, какой транспорт пускать по этим самым выделенным полосам. Парламентская газета об этом пишет. Прежде всего, речь идет о транспортных средствах, которые имеют больше 8 мест для сидения, кроме водительского. Не больше 5 тонн. Вернее, наоборот, больше 5 тонн.
Угу.
Это надо или это тоже какая-то избыточность?
Я думаю, что в каком-то смысле это может быть, да, в этом может быть необходимость, потому что сейчас само название полосы для маршрута транспортных средств предполагает, что там могут ездить автобусы, да, или там троллейбусы с постоянными маршрутами и так далее. Но есть, бывают временные маршруты, бывают еще какая-то... То есть, если это действительно будет использовано по надобности, да, ну, то есть городской общественный транспорт постоянный, плюс официальные такси зарегистрированные, и плюс, допустим, я не знаю, в летний период определенные виды автобусов, которые, допустим, фрахтуются для перевозки детей, к примеру, да, к месту отдыха, например. Допустим, если это будет выглядеть примерно так, это неплохо. Но если вы сейчас выйдете в Москве прямо из своей редакции и посмотрите, какой у нас сейчас в основном транспорт ездит по полосам по этим, помимо автобусов, то это машины чиновников.
Ну да, это правда.
Да, причем ездят они, вы знаете как, они ездят и в правильном направлении, и против шерсти, разгоняя всех, включая автобусы. Да.
Максим, время, к сожалению. Да. Спасибо огромное. Да, Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем» в нашем эфире. Через 2 минуты после рекламы вернемся.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама. Заболели и ищете лекарственные препараты по выгодным ценам? При любой покупке в аптеках Samsung Pharma получите бесплатную бонусную карту Super Samsung. Каждый день новые акции и интересные предложения. Справочная аптек Samsung Pharma 8 800 250 8800. Реклама на радио Эхо Москвы 921 40 41 код 495 921 40 41 код 495.
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. «Персонально ваш» – четверг после 15 часов. В этот четверг после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог Станислав Белковский. «Особое мнение» – в четверг после 5 вечера.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com, и тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться, и при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Разворот.
Открыли мы буквально вот этот вот ящик, непонятно с чем, и оттуда, прямо оттуда сыпется и сыпется, и горшочек не вари, а горшочек все варит, а ящик давай уже запускай все обратно, а он все равно, потому что вот начали мы тут говорить про пресс-конференцию президента Путина сегодняшнюю, наши слушатели просто не могут остановиться, ну хорошо, давайте продолжим. Вот, например, пишет нам из Приморского края слушатель: из всех пресс-конференций Путина помню только плакатик журналиста «Дети и еда». В скобках он пишет намек на то, что Путин, наверное, ест детей. Ну, так человек это прочитал. Но мы не знаем. Извините, вы какой-то очень испорченный слушатель из Приморского края. Странный. Вы какой-то Бармалей практически. Но мы все действительно наблюдаем просто и все время веселимся или, наоборот, не знаю, рыдаем. Рыдаем, глядя на эти таблички, с которыми почему-то сидят люди, которые почему-то называют себя журналистами. Давайте мы проведем сейчас такой конкурс надписей. Вот нам предложили «Дети, еда». Хорошо. Давайте, что бы вы написали на табличке, если бы вас аккредитовали на пресс-конференцию Путина? Два слова. У нас будет ограничение, как в Твиттере, только еще более жесткое. Два слова, которые вы написали бы на табличке, чтобы Путин вас, например, заметил и дал вам слово как журналисту, допустим, если у вас такая задача, чтобы что-нибудь выразить, самое важное для вас.
Месседж.
Месседж какой-нибудь. Послать. Да. Чтобы, может быть, вас заметила ваша девушка на экране телевизора и запомнила навсегда, и просто любовь ее была бы вечной. Ну, вот что-нибудь такое. Вот напишите нам два слова, больше не помещается на табличке. Два слова, которые бы вы написали на табличке и пришли бы туда, вот на пресс-конференцию Путина. Уже немного времени совсем осталось. Пишите. +7 985 970 45 45 это СМС и в Твиттере аккаунт под названием «Вызов».
А я хотел голосование запустить, подумал, что и времени у нас мало, и голосование.
То есть теперь
не самый умный, да. Ну, да.
Голосование какой не формат? Самое умное, сказал Нарышкин, но тем не менее продолжает рассказывать об этом.
Я хотел сравнить, какой формат интересный, вот на твой взгляд, прямая линия или пресс-конференция? То есть, когда народ или когда такие профи собираются и задают жесткие вопросы?
Жесткие, нелицеприятные.
Я не знаю, не обязательно же смотреть 5 часов. Это надо быть настоящим фанатом Путина.
Задают
или...
жесткие вопросы, говорят. Владимир Владимирович.
Да, Коля.
Должны сказать вам прямо в глаза. Никто еще не созрел до сих пор. Оставайтесь с нами еще на 25 сроков. Простите меня за эту прямоту и жесткость, говорят люди, например. 25, а у меня такой... А ему говорит Песков, говорит, например. Говорит, нет, а вопрос-то задавайте. Он говорит...
Вы готовы?
Вы готовы еще на 10 сроков? Или только на 8, например? Дерзко.
И все просто стали, остальные сжаться в углы от дерзости этого вопроса. Боже, как он посмел такое предложить президенту. Нет, ну на самом деле, что полезнее, как ты считаешь? Два формата, когда Путин сидит долго, по несколько часов. Вот пишут, например, про пресс-конференцию, самая долгая у него была в 2008 году, 4 часа и 40 минут. Когда Путин был молоденький, в 2001 году конференция длилась всего 1:35.
Ну.
А вспомнить прямые линии, то же самое. Тоже... Сидит, отвечает на вопросы, причем это вот, с точки зрения телевизионного продукта, это же оформлено совершенно по-другому. Это вот деньги вбухиваются туда, помнишь, там разные включения из разных городов, люди жалуются. Что полезнее, что эффективнее?
Ты меня спрашиваешь?
Тебя.
Не знаю, я не смотрела ни одну. Я ни одну из них не смотрела от начала и до конца, честно говоря.
По резонансу?
Я потом смотрела просто по вырезкам. А вот смотри, пишут, например. Мне нравится. Предположим, ой, все. Написал. Василий Романов. Да, привет. Привет тебе, привет. Это из Петербурга.
Спроси меня.
Ой, все, он пишет.
Еще предложение.
Спроси меня, да.
Продаю гараж.
Динамо чемпион. Пенсия слезы, пишет Михаил из Малаховки.
Да, пора уходить.
Не верю, Иван из Екатеринбурга.
Куплю гусей.
Куды бечь, пишет Шурик Соломонович. Навальный 2018, да.
Володя, жги.
Спасибо, Свободин. Все ждуны. Угу. Свободные выборы. Восклицательный знак. Алексей из Ивантеевки.
Соблюдай Конституцию, да, ты видела? Тоже хорошо. Представляешь, Путин так вот, сколько тысяч человек, 2000 журналистов сидит, Путин довольно отвечает на вопрос, потом бац, плакат у кого-то. Это знаешь, как смерть увидеть в этом в черном с косой, да?
Соблюдай
Конституцию. И Путин прям перекрестился, боже. И все. Все быстро свернул, пошел соблюдать Конституцию. Дайте подышать. Ответьте, Собчак. Дебаты трус. Угу. Ку-ку.
Путин наш, да. Бюджетник гибнет, пишет Елена из Москвы. Ну, все, мы поняли. Хорошо. Спасибо всем большое. Мы уже заканчиваем, на самом деле.
Да, все.
Мы заканчиваем на этом. Спасибо всем. До встречи. Ольга Бычкова, Алексей Нарышкин. Пока.
Разворачивайтесь в марше!